Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, июль, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Ленинградка заезжает в город очень туго, имейте в виду, а в основном, ну и в остальном точнее, все, ну так себе терпимо, терпимо. Терпимая трешка, терпимое относительно Садовое кольцо. Единственное, что вот на юге есть затруднения, я вижу. Если вы что-то видите необычное, то можете написать на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Андрей пишет: салам алейкум. Малейкум ассалам, Андрей. Всего вам хорошего. Всего вам доброго, прекрасного и светлого в этот потрясающий летний день. Хотя он не похож ни на какой летний день. Погода сегодня мрачная. Такая, знаешь, погода из артхаусного кино какого-нибудь североевропейского. Да. Такая, под которую, да, вот должен какой-то человек сидеть, смотреть в окно сначала 15 минут, потом кого-то убить как-то страшным образом, абсолютно садистским, потом как-то это прятать тело, потом расстроиться.
И дальше сидеть смотреть в окно.
Да, и дальше сидеть смотреть в окно в итоге, да, и потом вторая серия. Ну, какая-то такая погода, но зато тепло.
Вот, да.
Помимо того, что пасмурно, еще и тепло, это тоже хорошо. Так, что, плюс 25 погода, пишет Григорий из СПБ. Был я в вашем СПБ на днях, и хорошая там была погода относительно пару дней. Потом стала такая же, как она и должна быть в СПБ, то есть дождливая. Но я уже пришел давно к выводу о том, что в Москве-то погода не лучше, чем в СПБ. Примерно одинаково, здесь тоже солнце не видно. Да.
Ну, теперь уже да.
Да.
Изменения.
Да, да. Гудошников фанат Бузовой. Послать. Эвфемизмы не используют. Маты открытым текст. Космо. Мих, я не фанат Бузовой. Я не знаю, что вы пишете. И вы мне кажетесь странным человеком. Все, коротко отвечаю. Без всякого юмора просто. Значит, по поводу юмора вообще отдельно, наверное, когда-нибудь мы к нему сегодня вернемся, потому что начнем мы с самой, наверное, тяжелой темы. Это пожар в детском лагере в Хабаровском крае. И есть погибшая девочка, 11 лет. Есть 9 пострадавших. Это то, что я видел по последним данным. Во всяком случае, у меня, может быть, что-то другое появится. Это детский лагерь. Возможная причина возгорания в палаточном этом лагере. Это обогреватель. Может быть, этот обогреватель был неисправен. Может быть, на нем что-то сушили, это загорелось. В итоге за 10 минут, как говорят очевидцы, как говорят местные, все сгорело. Во всяком случае, так говорят люди, руководящие этим лагерем. Есть две информации. Одна, что они пытались спасти детей и там тушить пожар, и по другой информации от них, они не пытались тушить пожар, они еле-еле успели спасти детей, потому что вот как раз все за 10 минут полыхнуло и сгорело. У меня есть ощущение, что там не за 10 минут, все сгорело гораздо быстрее.
20 палаток из 26, всего находилось 189 детей.
Место странное, если судить по фотографиям и по видеозаписям. Вот Rush Today опубликовала видеозапись уже после пожара, то, что произошло. Вот этого лагеря вы можете посмотреть в моем телеграм-канале. Если хотите, можете в Rush туда и зайти, еще куда-то. То есть это такой пятачок, на котором стоит очень-очень-очень-очень-очень много палаток. В этих палатках, это стало видно после пожара, кровати. Я так понял, по 3 кровати в каждой палатке. Это такой не то чтобы палаточный лагерь где-нибудь вот на природе, так скажем. Это как будто бы во дворе какого-то вот лагеря поставили палатки, чтобы дети просто ночевали в палатках. У них создавалось ощущение, некое впечатление такое, что это, в общем, какой-то необычный, да, необычный какой-то у них такой отдых, необычные каникулы, что они все-таки в палатке. Хотя, по сути, как я понял, рядом стоят здания, в которых можно ночевать, Настя.
Да.
И, ну, или мне показалось?
Знаем, это... Понимаешь, уже Фургал, глава региона, уже говорит, что никто не знал о существовании этого лагеря, якобы он был нелегальный. Ну, видимо, сразу оправдывается.
Может быть, сами палатки были нелегальными. Ты понимаешь, то есть их могли поставить по приколу, чтобы детям было интереснее. Палатка горит 45 секунд, знаю по армии, пишет Андрей Буб. В армии палатки горят примерно 4-6 минут. Эндрю Тун пишет. Вот смотрите, Андрей Буб и Эндрю Тун, они, у них разные, видимо, были палатки, по-разному они горели. Это не палатки, эти палатки не похожи на армейские палатки, как я понял. Это чуть ли вообще не самодельные какие-то, потому что остались, можно сказать, что это остов?
Как от парников, как если бы, ну, остались, да, такие штуки.
Да, что-то металлическое. И каркас. Просто, да, каркас, по сути, обгорела материя, которая на этом металле была. Вот что там была за материя?
И сгорели абсолютно...
Ткань это была, не ткань, мы даже не знаем.
Абсолютно все, что было на кроватях, тоже сгорело.
Да.
Надо сказать.
Палатки тушить бесполезно, выгорает дотла за 30 секунд. Вопрос, с чего там обогреватели, пишет Панк. Да с того, что ночью холодно, вот обогреватели ставят. Если брать армейскую палатку, на 20, по-моему, человек она есть такая. На 20 и на 40 бывает даже, если я не ошибаюсь. Там буржуйки стоят. Ну, там прям печки, и можно это все отапливать. Все равно адски холодно, я не знаю, может быть, мне кто-то сейчас скажет, что нет-нет-нет, в армейских палатках бывает жарко. По моему опыту, ничего там жаркого не бывает. Все равно там холодно, сыро и поганенько. Вот. А здесь, видимо, они решили поставить отопители. Возможно, я могу предположить, что они протянули прямо из близлежащих домов, зданий этого лагеря туда электричество и поставили электрические отопители. Какие это могли быть электрические отопители? Вопрос. Вопрос, не знаю. Может быть, это инфракрасные обогреватели? Может быть, такое?
Ну,
или как они там
знаю.
Называются? Может быть, это масляные какие-то?
Пока все, что у нас есть из информации, это то, что собеседник агентства говорит, обогреватели в палатках были.
Фритюр говорит, может быть, газовые пушки? Ну, воздушная такая история, да?
Ну, на ночь...
Не знаю, я думаю, что там какой-нибудь примитивный самый. Вот как-то даже их, по-моему, называли то ли козел, то ли не козел, вот эти вот обогреватели. Что-то очень примитивное. Вот. И оно просто загорелось, как оно традиционно везде загорается. Вот эти обогреватели потрясающие, они все время что-то где-то от них сгорает. То строители какие-нибудь сгорят, то квартира у кого-то выгорит,
не
то еще что-нибудь.
Или это именно
вот, по-моему, масляные есть. По-моему, масляные есть. Я могу ошибиться. Вот, может быть, кто-то у нас в этом смысле разбирается в вопросе. И 7373-948 наберет и объяснит нам. Армейская с брезента, а тут полиэстер, куртку, ветровку поджигали когда-нибудь, пишет Панк. Да, поджигали неосознанно. Просто, знаете, бывают люди, которые курят сигареты, и они так вот руками размахивают. Ну, и если вдруг сигарета попала, там сразу выгорает кусок этой куртки. Прям сразу. За секунду. Ты даже не успеешь опомниться. 7373-948. Алло, здравствуйте. Говорите. Нет, не получилось у вас. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро. София, Алексей.
Да, здрасте.
Да, служил в армии. ППЛС сам лично втроем ставили. Большая. Там уже брезентовые все эти переходники. Как говорится, специальные углы жесткости, так скажем, есть. Угу. Напольное покрытие определенное. Такие окна алюминиевые. То есть там все-таки, я так понимаю, на оборонку было как-то продумано. А здесь, скорее всего, какая-то синтетика дешевая. Так что
вот у меня такое ощущение.
Конечно, да. У нас тут дети тонут, извините меня, да, все печально, теперь уже горят. Ну, как-то, я не знаю, но закон нужен один какой-то, жесткий причем.
Так уже ввели все законы, приняли.
Спасибо. Валькирия говорит, козел – это когда на трубе намотана пружина, которая находится под напряжением, самоделка такая. Ну, а может быть и такое там было. Ну, вот от него обычно все горит, да, Валькирия? Масляные радиаторы не горят. Температура совсем не та для того, чтобы разогреть какую-нибудь тряпку. Скорее всего, это были инфракрасные отопители, Геннадий говорит. Или инфракрасные. Вот инфракрасный у меня был. Штука очень даже такая, знаешь.
А как это?
Да лампа там, она накаляется, становится такой красной, и от нее очень тепло. Все, вот если коротко, то это лампа. И у нее, конечно, очень высокая температура. То есть... пальцем ты не дотронешься там. До масляного, как мне объяснили сейчас, я как раз, видишь, перепутал. Масляные самые безопасные, мне подсказывают. Вот, до масляного, а до этого ты не дотронешься. Там, действительно, если бумагу уронишь туда, она загорится. Может быть так. В палатках было централизованное водяное отопление. Вы не думайте, что это просто баловство детей со спичками и зажигалками, сантехник. А
Подождите, было централизованное
отопление?
Смотри, судя по всему, из новостей я так поняла, что в лагере, на территории которого ставились палатки, было отопление, но в палатках никакого централизованного отопления не было, потому что это был,
то есть,
видимо,
это
такой
импровизированный такой палаточный городочек маленький, так скажем, для того, чтобы дети не в казарме спали, вот, понимаете, а в палатке.
Да.
Я не знаю, почему я это казармой называю, но как еще это назвать? Похоже, это и есть казарма, потому что вот не в казарме, чтобы они спали, а в палатке они спали, понимаете, да? И оказалось, что эти палатки очень быстро горят. И оказалось, что вот пока не выяснили, из-за чего. Может быть, действительно баловство со спичками, такое может быть, может быть.
Ну, в три ночи загорелось, понимаешь, в три. Это же не когда все ложатся спать, или там проснулся кто-то самый ранний и начал баловаться.
Это не девять вечера, я согласен с тобой. То есть даже самый, наверное, затянул отбой, когда все перешептываются, в 3 часа ночи все равно уже все спят. Масляные тоже горят, если накрыть чем-то, то загораются все-таки, пишет Мартин. Да, бывает, Мартин?
Ну, вообще у них есть предупреждение, что нельзя их накрывать. Это правда, у нас дома тоже есть такие, но не знаю. Есть
палатки еще тесно друг к другу примыкали, пишет 51-й, абсолютно точно, судя по фотографиям, они стояли прям впритык все. То есть, если одна палатка загорается, то все остальные сгорят тоже. Вот судя по фотографиям, там между ними расстояния никакого не было. Они стояли впритык.
Одна девочка, как мы знаем, погибла. Гибель второго ребенка власти пока не подтверждают, и трое детей находятся в коме.
7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Утро доброе, Георгий майор.
Здравствуйте, да.
У нас тоже в армии, у нас были брезентовые палатки на 10 человек. Стояла печка в земле закопанная. Мы жили и зимой при 30 градусах мороза, вполне себе нормально, но армия есть армия. Но даже тогда было, что между палатками предусматривалось обязательное расстояние, потому что никто, всякое может случиться. Палатка, даже брезентовая, горела около 40-45 секунд, потому что если сухой, очень сухой воздух, вспыхивает все мгновенно. Но между палатками по пожарной безопасности подразумевается около 2 метров зазора. Здесь я посмотрю.
Нет, там не было зазора никакого.
Вообще, но это, за это надо судить вот именно людей, которые устроили.
Я думаю, что, скорее всего, их и будут судить, потому что там зазора, спасибо большое вам, никакого нет. Вот вы можете посмотреть на фотографии, на видео, никакого зазора там нет вообще. Ну, на мой взгляд,
мы
я думаю, что я не ошибаюсь.
Мы его не с того ракурса,
Настя,
с которого
я сейчас прямо для всех специально еще раз открою это видео. Это видео, я его себе взял сейчас. И сам посмотрю, и, может быть, и ты посмотри. Ну вот я смотрю. Ну, нет там зазора, слушай, Настя. Ну, нет. Ну, если там, дай бог, полметра есть зазор, то и хорошо. Ну, дай бог.
Ну, и обратите внимание, что там есть какой-то настил дощатый, который абсолютно, наоборот, даже не тронут был огнем, судя по видео.
Тронут, этот настил идет, и на нем прямо на настиле эти палатки и стоят. Обрати внимание. И этот настил выгорел кусками, как раз на которых стоят палатки. Вот и все. То есть, вероятно, вот этот, может быть, брезент, может быть, еще что-то, чем было это накрыто все. И я вижу, что это палатки все-таки, знаешь, какие, постоянные. Они были один раз сделаны, сварены просто, видимо, из труб каких-то. Вот, я вот сейчас рассматриваю. Сварили их из каких-то труб специально, сами, чем-то накрыли, и вот это что-то сгорело. Видимо, это что-то очень быстро горящее и не сильно выделяющее, недостаточно тепла, чтобы сгорело все вокруг. И поэтому сгорело просто то, что было внутри палатки, тряпки какие-то, еще что-то, ты видишь, вот постели сгорели, вот, а все остальное не сгорело, то есть деревянный настил не сгорел, как-то так. Вот, кстати, Настя, там же видно, если посмотреть подальше, там видно, чем накрыты эти палатки. Вот ты, если можешь, ты тоже посмотреть, пожалуйста.
Да,
посмотри,
да, да.
Пожалуйста.
Я не очень... Кто-нибудь, если знаешь, слушатели в Russia Today или к тебе в Telegram зайдут, они смогут тоже приблизить и посмотреть.
Там что-то серое, ты знаешь, даже не похожее на ткань в каком-то смысле. А это может быть вообще не ткань?
Может быть полиэтилен какой, я не знаю.
А это может быть что-то... Послушай, а может быть такое, что вот со всех сторон эта палатка условно сделана, каким-то пластиком отделана, то есть твердым, и только вход у нее был тряпочный? Вот я сейчас просто смотрю, ну это вообще не похоже на тряпку. Ну вот посмотри, вот
люди
так, не похоже на тряпку.
В такой...
Посмотри.
Я посмотрела, я у себя тоже на компьютере.
Не похоже ведь на тряпку.
Ну, сложно сказать.
Сложно,
потому что
да.
Я знаю, ты знаешь,
качество
у меня
недостаточно хорошее,
киевский именно. Купол над кроватью у ребенка. Это да. Из такого как раз какого-то, не знаю, полиэтилена, какого-то такого пластика. И он жаловался, что ему тяжело, ну, что ему душновато становится. Это при том, что с двух сторон этот купол открыт. А тут палатка и много людей.
Слушай, я вспомню, в детстве мы с родителями ездили, есть такое озеро в Казахстане, называется Чилкар. Оно такое большое достаточно, это остатки Каспия. Соленая вода, все. И горели палатки, да. До нашей палатки костер, огонь не дошел, а наши друзья, ну, друзья моих родителей, у них сгорело все моментально. Вообще.
Но они спаслись все,
успели. Не, они спаслись, они успели, они выбежали. И то там какое-то чудесное абсолютно было спасение. Такое, кто-то не спал или кому-то что-то показалось. То ли моей сестре, то ли кому показалось, что кто-то ходит с фонариком. Вот меня сейчас, понимаешь, я достаю это из памяти еле-еле. То есть кто-то ходит с фонариком. Оказалось, что это никакой не фонарик, а горит палатка. Вот она загорелась. Вот. Загорелась она, знаешь, почему? Был костер до конца не потушили, уголек ветром сдуло на палатку, палатка сгорела моментально. Все живы, но вещи все сгорели к черту сразу.
Обновление. Пострадавшие при пожаре в лагере под Хабаровском дети получили обширные ожоги.
Ужасно.
И их доставили в реанимацию после пожара в палаточном лагере. Назывался этот ГЛК Холдоми. Можно посмотреть, что это за ГЛК Холдоми под Хабаровском, сообщил журналистам министр здравоохранения уже теперь. Ранее МЧС сообщала о пожаре. Ну да, это все уже это. Пациенты живы, их состояние тяжелое, оказывается вся необходимая помощь. Процент ожогов определяется, но степень поражения поверхности тела обширная.
Обширная. То есть это будут какие-то очень серьезные ожоги. Ты знаешь, я разговаривал с врачами, вот с травматологами, с хирургами, да с кем угодно. Говорят, что именно... пациенты с ожогами – это самые сложные пациенты.
Потому что они в сознании до конца, а отравление крови происходит
отравление,
через несколько дней, и все.
Отравление, все постоянная боль, ужасная. То есть это прямо страдания ужасные. Плюс ко всему, ну да, они абсолютно в сознании, абсолютно. Вот. Это ужасно. То есть работать с людьми с ожогами обширными очень тяжело.
А тут дети.
А это еще и дети, и это вообще какой-то мрак.
Солнечная ЦРБ, в нее прилетели врачи из Хабаровска, бригада детских реаниматологов и детских комбустиологов, специалисты по ожогам, так называются. Угу. Они провели консилиум с коллегами из Хабаровска и главным комбустиологом России из Нижнего Новгорода. В больнице есть все необходимое. Дозаторы, специальные койки, аппараты искусственной вентиляции легких. С детьми находится опытный врач из ожогового отделения больницы в Хабаровске. Он проводил перевязку и докладывал главному комбустиологу Минздрава РФ. Все наши действия правильны, тактика согласована.
51-й говорит, что ожоги... Говорят, что ожоги до 90% и дети не транспортабельные. А где говорят 51-й? Расскажите, пожалуйста, потому что нужна ссылка в таком случае.
Мы читаем вот ленту новостей 90, агентства.
90% ожогов — это...
Смерть.
Насть. Ну, мы не будем так говорить.
Ну, почему? Ну, это объективно так.
Да?
То есть, ну, там вариантов выжить... Очень мало. Но это мало. Кто говорит, еще тоже
вопрос.
Ну
да, да, да. Тут надо 51-й. Вы, если даете такую ссылку, да, на 90% ожогов, вы, пожалуйста, дайте тогда нам какое-то подтверждение, пруф. Откуда вы это взяли?
Было же сообщение о том, что якобы еще один ребенок погиб, а потом его опровергают, да. И я так думаю, что речь идет.
Ткань похожа на прорезиненную синтетику, оплавлена там, где не сгорела до конца, считает Александр, посмотрев видео или фотографии. Наступит ли когда-нибудь тот день, когда после подобных случаев реально виновный человек официально признает свою вину? До судебного разбирательства, пишет Никита.
Ну, а вам, ну, кому-то легче станет? Ну, вот признает, выйдет как кто-нибудь и скажет, да, это я виноват. Например, я подписал там...
Нет, тут, же вопрос, а, тут же вопрос, а после этого что? Не будет и такого что? Больше никогда? Не будет больше...
Да будет что-нибудь еще будет.
Сямозера не будет больше? Не будет больше вот этого Хабаровского? Не будет больше Зимней Вишни? Вот этого всего не будет? А вот у меня есть подозрение, что будет. И... В чем дело-то? Дело в нас, наверное, да? Ну, то есть, я же понимаю, что когда они делали этот палаточный городок, наверное, они хотели как лучше, да? Он говорит, Черномырдин сказал, когда земляк, он говорит, хотели как лучше, получилось как всегда. Они же, наверное, хотели как лучше. Они хотели, чтобы детям было весело, интересно, увлекательно, ну и прочее.
Дмитрий как подключился не сначала и не понимает, о чем
ну,
мы
ничего
говорим.
Страшного. Дмитрий, мы говорим о Хабаровском крае, мы говорим о...
Сегодня
лагере,
ночью,
да, где произошло возгорание, сгорел палаточный лагерь. Палаточный лагерь, на наш взгляд, устроен следующим образом. Это не палаточный лагерь изначально, но во дворе лагеря детского построили вот такие палатки, чтобы детям было, видимо, интереснее ночевать. Ну, вы поняли, да? И вот это сгорело. Девочка одна погибла, ей должно было сегодня исполниться 11 лет, она сгорела.
В семье погибшей девочки уже принято решение выплатить миллион рублей.
Да, миллион рублей, но я даже не знаю, что тут как бы, об этом стоит говорить, не стоит. Потому что, да, каждый раз это происходит, там миллион, два кому-то выплачут, еще что-то, я даже не знаю. Я думаю, что любой родитель готов заплатить миллион, два, 10 миллионов, лишь бы только все нормально с его ребенком было. Слушай, я думаю, пока мы с тобой разговариваем о том, что происходит в Хабаровском крае, да, произошло. Ведь у людей дети отдыхают в лагерях детских.
Да,
вот прямо сейчас, сейчас же такая пора, правильно? Сейчас
да.
Уже все экзамены закончились давно, вот эти все... Или
все
там...
закончилось да? Уже давно, да,
да,
уже...
Сейчас в лагерях все. Твои в лагерях?
Нет.
А мои чего?
Дома сидят.
А почему? Ну, не хочешь, боишься, не доверяешь?
Честно говоря, я вот всю жизнь просила, чтобы мне родители, да. Вот мы с тобой обсуждали, я прям умоляла, отправьте меня, меня не отправляли.
Я всегда был благодарен, что меня никуда не отправляли.
А ты, наоборот, например, не хотел.
Хотел.
И у меня есть, у меня пока нет детей, которые бы умоляли, чтобы их отправили, и пока они не умоляют, я... Нет. Но вообще этот вариант, он рассматривает, ты его рассматриваешь, потому что дети начинают в городе, ты там работаешь, они там маются,
ну,
ходят.
Ну, короче... Ты боишься.
Ерундой занимаешься.
Ты боишься все-таки.
Хочется под присмотр куда-то, конечно, определить, но...
Не доверяешь?
Нет, я не такая. Нет, я доверяю, но все равно, вот когда я это вижу, я понимаю, на что нужно внимание обращать.
Лучше рядом с собой.
В будущем.
Лучше рядом с собой, чтобы были, да? Ну, скажи честно.
Я не знаю, что лучше, понимаешь? Вот я
тебе
рассказывала.
Почему не отдаешь-то в лагерь?
Да я не отдаю просто потому, что я не успела сориентироваться в этом году, извините.
Все, я бы так бы отдала. А вся так бы отдала?
Нет, я бы не отдала, я бы мы бы на дачу ездили бы неделю через неделю, и все. И 9 дней на даче.
Лагерь все-таки нет.
Они не такие у меня дети, которые бы хотели. Нет, зачем их мучить?
А, они сами не хотят.
Они сами не хотят.
Это как я, значит,
да, да, такие же, да.
Представляешь, кого ты вырастешь?
Не знаю.
Вот посмотри, ужас. 7373948, телефон прямого эфира. Это же будут социопаты, Настя. Типа меня. Мизантропы,
нет? Я надеюсь, что нет.
Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Доброе утро, меня Юлия зовут.
Да, здравствуйте, Юля.
Я хотела бы сказать, что это устроители этих всех палаток хотели не как лучше, а как подешевле сделать.
Почему?
Теперь девиз такой, все подешевле.
Почему они хотели как подешевле? С чего вы это взяли?
Ну, затраты поменьше.
Почему? У них стоит рядом здание, можно в нем ночевать. Это явно же ради веселья детского.
Да нет.
Затраты
ну,
там
нет?
Были...
Я не согласна.
А почему? Объясните тогда.
А теперь все так делают, чтобы подешевле, поменьше затрат, а побольше денег
да
взять.
Нет.
А раньше-то не так
прибыли,
было.
Прибыли, чтобы побольше было.
Ну, естественно, раньше было не так. Например, например, в Чернобыль. 7373948, телефон прямого эфира. Не, ну позиция ясна. Единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы позиции еще и обосновывались как-то в эфире. Ну, то есть, я с вами не согласен. Хорошо, вы со мной не согласны. Мне бы хотелось, чтобы вы меня тогда убедили в том, что я должен согласиться с вами. Пока не могу. Вот. Может быть, вы и правы. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Это мой отец.
Да, пожалуйста.
У меня тоже стоял вопрос отправлять ребенка. Ребенок очень хотел в лагерь. Девочке тоже 11 лет. Вот, я был категорически против. Выслушал, что я параноик. А по телевизору, показывали, где... Детей привезли в лагерь, а там ничего не готово, его их переслали в другой. Это что за организация? Это не Советский Союз уже. Я, например, категорически был против и не отпустил. И сейчас вот я слышу такие вещи, что произошло в Хабаровске. Я просто лишний раз подтверждаю, потому что, говорю.
Понял, спасибо большое. Прерывается, жалко только у вас звук. Ну, то есть там, вот видишь, ситуация в семье. Ребенок хочет, а отец не пускает, потому что... Какого черта?
Ну, вот у меня такие родители были.
Какого черта?
Все ездили вокруг, и все было хорошо. Тут,
у меня прям идиллия была, прости, Настя, идиллия. Родители не хотели меня отпускать, а я не хотел уезжать от родителей. Мне всегда было хорошо с ними. Говори. Ты сказал, понимаете, а мы еще пока не понимаем.
Ведь очень многие действительно сейчас вот... И тогда уезжали вокруг. Мои родители тоже все чего-то боялись. И все дети мои друзья, они все ездили куда-то и прекрасно возвращались загорелые, довольные. Ну, там, я так обобщаю.
Ты знаешь, мой друг моего отца, он потом стал кадровым военным. История была такая: в кадетке, по-моему, или в Суворовском, вот тоже палатки, и на эту палатку наезжает автомобиль, грузовик военный, ломает ему то ли ноги, то ли таз. Его, естественно, отчисляют. И ему пришлось, чтобы военнослужащим стать, пойти через вот эту медицинскую академию, университет. Там на кафедру, из кафедры он уже потом стал военнослужащим. Он хотел быть военнослужащим. И уехал воевать в Афганистан. Такое вот желание было у человека. 9.30 новости.
Обзор прессы.
И правда.
Но у нас грустные тоже новости. Вот, ЛГБТ-активистку в Петербурге могли убивать несколько человек. Она состояла в июльском списке гомофобов-карателей. Есть, оказывается, такой список. И вот ее обнаружили 22 июля на Полковской улице с множественными ножевыми ранениями уже, убитую. И сейчас Следственный комитет работает над этой проблемой. Ну, вот удивительно, что есть, да, такие списки. И то, что люди такие есть, это да, но списки. И вот настоящее убийство, оно, на самом деле, на моей памяти первое такое. Москва вошла в рейтинг наиболее популярных столиц мира. Вечерняя Москва сегодня об этом рассказывает. И еще анонсируется везде активно праздник 27 июля. Главный спортивный праздник лета пройдет в Лужниках. Если вы никуда не уехали, ваши дети не в лагерях, можете сходить туда и поучаствовать. Наверняка какие-нибудь соревнования будут. Аргументы и факты. Трагедия в Халдоме. Они уже на сайт вывесили. Там тоже есть и фотографии. Сгорел детский лагерь, которого не должно было быть. Но, по крайней мере, сейчас. Так вот, сегодня ночью он сгорел. 189 детей, 26 палаток было, 20 сгорели. Всего, говорят, 10 минут примерно горели. В 2.43 ночи по местному времени все это началось, и к 3 часам 5 минутам пожар был локализован. Фотографии с места происшествия производят тяжелое впечатление. Одна девочка погибла, трое в тяжелом состоянии находятся в больнице, в коме, по некоторым данным. Вот, и смотрите, будем следить, конечно, всю программу сегодня и далее. Будем с ленты новостей читать, что произошло, если какие-то обновления появятся. Еще самолет, который летел в Анталию, сегодня развернулся над Черным морем и сел во Внуково. Отказал один из двигателей, опять Boeing 737. Сейчас частично партиями, я так понимаю, пассажиров уже и отправили, или отправляют в Анталию, то есть всех другими бортами так или иначе доставят. Ну и есть статистика по отдыху. Россияне поменяли отпускные привычки. Сезон отпусков в разгаре. Оказывается, в этом году люди предпочитают экономить и все меньше денег тратят на отдых. Главный фактор при выборе тура – это его цена. Чем ниже цена, тем больше покупают. 9.40. Это был обзор прессы.
Действительно, 9.40, мы продолжаем. Главная тема сегодня — это пожар в Хабаровском крае, в детском лагере, где погибла девочка. Сегодня ей должно было исполниться 11 лет. Есть 9 пострадавших. 9, Настя, не прибавилось там?
Пока нет.
Вот. Говорят, у них ожоги разной степени тяжести. Сейчас эта степень выясняется. Это вопрос, насколько, ну, какой процент поражения тела ожогами. Ну, вот основная тема сегодня у нас и в России, как мне кажется. Вот говорим о том, как вы своих детей отправляете или не отправляете в детские лагеря. Насколько вы вообще верите в это все? Насколько вы доверяете людям, которые там работают, или не доверяете? Потому что...
Но есть была проблема после Сиам-озера. Ты, ну, наверное, не следила, я там следила.
Я-то следил, да, за Сиам-озером,
что стали ограничивать. И в итоге оказалось, что весь детский отдых сводится просто к какому-то сидению на стульчике, потому что все остальное опасно.
Да, и я бы в этом смысле даже поговорил с людьми, которые организуют этот детский отдых. Наверное, интересно было бы послушать кого-нибудь, кто вот занимается социальной политикой.
Да.
И конкретно отвечает за то, чтобы вот детей, особенно малоимущих и прочих, отправлять вот в эти лагеря. Насколько я понимаю, они очень сильно сами боятся всего этого. Они боятся детей. Почему?
Боятся,
потому что ты, да,
что
ты берешь,
что угодно,
да,
случится.
Детей надо везти. Везти их надо, например, на каком-то там автобусе. В этом автобусе, например, должны быть, ну, ты понимаешь, во-первых,
ну, да,
должен быть нормальный водитель, нужен ремень, нужны автомобили сопровождения. Одного, другого, третьего нет. Ну и начинается.
Автобус должен быть новый, иначе в Германии задержат.
Конечно.
Как, помнишь?
Конечно.
Или у вас техосмотр, да. Вы посмотрите, на чем вы везете.
Конечно, конечно. Или как мы берем вот недавний случай в Башкирии, да, где там перевернулся автобус.
Да.
Ну и много таких разных случаев. 7373948, телефон прямой эфир. Вообще, вы давно садились где-нибудь в селе, в деревне, в «Газель»? А там именно «Газели», там не «Форды», «Транзиты» или что-то подобное.
ПАЗы, там еще есть какие-то...
Ну, ПАЗы, наверное, уже, наверное, нет, но, наверное, может, и есть.
Да?
Может, и есть.
Я езжу на маршрутке.
ПАЗики не очень выгодно просто.
Ну, ярославцы. Или что это такое? Ну, это какое-то не «Газель», это больше. Газель. Но это больше, очень, да? Ржавое ведро.
Ну, да. Ну, и как там есть, чем пристегнуться-то?
Смеешься, что ли?
Ну, вот о чем я и говорю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Меня зовут Егор. Вот я имею отношение к организации детского лагеря уже в течение 3 лет. Мы делаем все лето лагерь, 5 заездов, там практически на все лето. А, конечно, есть какое-то ощущение такое, что, ну, существует риск, потому что мы работаем с детьми, поэтому мы не пускаем их на воду, у нас всегда есть медсестра, то есть, ну, максимально какое-то выбирается место для того, чтобы это было безопасно.
Разрешите, я вам задам один только вопрос. Зачем вам это все? Я бы никогда не стал.
А, на самом деле, сейчас это очень популярно, это очень большие деньги.
А, это деньги?
Да, очень большие.
Но ведь и риски большие.
А, если выбирать правильное место, то есть мы выбираем там загородный отель хорошего уровня. Uh-huh. А, там, собственно, есть охрана, там вся территория закрыта. А, то есть просто не выбираем какие-то опасные активности, а все происходит на земле, uh-huh. в помещениях. А, ну и, собственно, вот... Поэтому делаем из года в год.
Вы сказали, большие деньги, это какие? Мне просто интересно.
А, ну, все относительно, но там, условно, за одного человека за 10 дней можно получить 60-70 тысяч рублей. То есть это один ребенок. Если вы продаете там заезд на 50 детей, соответственно, там умножаем.
Но это вы говорите, сколько платят за поездку родители, а вам, да. Ну, как бы прибыль-то она меньше, ну, то есть вы же тратите еще что-то, да, но это... Ну,
или,
ну,
это дети остались. Или это в сухом, конечно, остатке уже?
Не-не, это не сухой остаток, сухом не, но каждый быть. Тратит по-разному, то есть, ну, наверное, там не совсем корректно говорить там финальные цифры, uh-huh. то есть, ну, там, к примеру, отелю из этих денег платится порядка 1,5 миллиона за каждый заезд, то есть это 10 дней, uh-huh. то есть... Остальное, считайте, это лагерь организуется uh-huh. 3 людьми, например, заезд на 50 человек. Uh-huh. То есть это работа 3 людей и 1 медсестры. Все.
Понял, понял. Спасибо большое. Ну, Настя, вот смотри. Значит, это деньги неплохие. То есть, смотри, с одного человека можно заработать 60 тысяч, значит, если их 10, это 600 тысяч, если их 50, то это...
Я поняла, что там каждый интервал, это там миллион, ну, в миллионах исчисляется.
3 миллиона ты с 50 еще, да. детей ты заработал, сколько ты там отдал и так далее. Я-то думаю о другом. Ну, вот 3 миллиона, 2 миллиона, 1,5 миллиона. На кой черт мне это все? Вот ну, я вот сам, ну, сам думаю,
слушай,
зачем?
Ну, нет, ты как бы... Нет. Это вот... Ты вот меня несколько раз спросил,
мы просто не выбираем активность. Настя, ну,
а честно. Я не боюсь. Вот, например, я не боюсь, да? честно. Вот даже вот с этими историями, со всеми. Сейчас вот пошли героические истории. Вот я с ленты, я тебя не стала прерывать. 10-летний мальчик вытаскивал девочек из палатки. Я помню, где-то была, угу. помнишь, в Италии недавно какая-то катастрофа, и там тоже тут же придумали. Ну, я не к тому, что придумали. Может, он действительно вытаскивал, это нормальное, в принципе, поведение, и мальчик-герой, если это все так. И нам сейчас это рассказывают, чтобы, может быть, чуть-чуть нам подсластить эту пилюлю, что вот все-таки вот есть герои, та-та-та. Но я ничего на самом деле не боюсь. Я бы стала организовывать детский отдых.
Да?
Да, я не за своих детей не боюсь. В смысле, это естественная, ну, как бы жизнь. Другой вопрос, что когда, очевидно, ты ставишь палатки из полиэтилена там условного или прорезиненного какого-то, прям одна к другой, и там есть обогреватели, есть риск. Настя, мы очень мало вещей понимаем.
Раз, ну и что? Ну, в глаз он себе воткнет ножницы какие-нибудь. Да какая раз, чем он себе... Ну, что-то да произойдет. Нет, я вообще не подойду к детям, нафиг. Никаких детей, просто за километр обойди ребенка сразу. На всякий случай. Никуда его ни в коем случае не вези. Чужих детей никогда, никогда, даже детей своих друзей, не вози в автомобиле, никогда.
Ой, тебя умоляю.
Никогда, Леш, вообще не подходи к ним.
Ну, они у тебя
ними...
начнут убиваться прямо у тебя рядом с твоим домом, где ты живешь, как у нас сейчас зацеперствуют там на Вавилово.
Вот пусть
на
убиваются, но я чтобы к этому не имел отношения.
Это дети... Как бы они, в том числе твои. Вот ты боишься, не отправляешь его никуда.
Но.
А он или лет 8-9 сейчас модное перебегательство. Перед машиной взять и выпрыгнуть, и перебежать. Успеешь, не успеешь. Вот на дублерах в больших проспектах.
Расскажите случай.
Давай.
Рассказываю случай. Рассказывай. Велосипед. У меня велосипед на руках, мой, нормальный, советский. Сейчас я подогрел, сейчас интересно. Советский велосипед, неплохие были. У меня был турист. Вот, да, турист, и я его облегчил, скинул с него... Да это не важно, на самом деле.
Крылья.
Вот, короче, он был быстрее, чем обычный турист, учитывая, что я мальчик был грузный относительно. Ну, понятно, не грустный, а грузный. Угу. Было чем давить. Короче, и я вдруг гонюсь за парнем, который, ну, старше меня, а мне нужно его догнать и обогнать. Почему? Потому что он старше меня, я его должен обогнать. Как бы это, ты понимаешь, доминирование.
Особенно интересно.
И да. Я так не рассчитал, что я вылетел на перекресток. Вот, на велосипеде. Значит, стал оттормаживаться, понял, что справа автомобиль в меня едет. Справа. Ну и как бы я сделал, я такую фишку сделал, Настя. Я вот так вот жопу задрал на этом... Ну, в смысле, хвост на велосипеде. И как бы вот на переднем и уехал. Ну, так вот уехал в колесе. Ну, так вот немножко. Ну, я как бы подобрал его. Не подтормозил, а подобрал задницу велосипеда вот так вот, чтобы ее не сбили уже. Ты знаешь, в чем самый прикол?
Что?
Это отец мой был. Ну,
ой, он тебя уши-то надрал, нет?
Ну как, ну при всех не стал. Но он и потом не стал. Он просто остановился, открыл окно, посмотрел на меня так вот, посмотрел. Этого было достаточно. Я говорю, ну это, не справился. Он, давай домой. Вот так, давай домой.
Домой уже пора.
Я говорю, хорошо. И он уехал, значит, а я на велосипеде домой. В смысле о том, что ну все, конец.
Слушай, ну с велосипедами у меня тоже есть. Потом, теперь, когда мы с подружкой, да. Я ее на руль посадила. И мы по лесу поехали. Оказалось, что там склон, а я в первый раз ехала. И мы едем уже, корни, остановиться невозможно. Та-та-та-та-та. Она сидит на раме или там на руле, я уже не помню. И впереди дорога. И мы на нее прям вот вдвоем на велосипеде, прям на эту дорогу. Шмяк, а там поворот, знаешь, такой. То есть, ну, машин не было. Но я понимала, что ничего сделать нельзя, только крепко держать руль. Все. И когда мы падали, и просто, ну, у нас смогла переехать машина, но она случайно нас не переехала, потому что не было. Да. Мы быстренько убрались оттуда.
А мы что, но... знаешь, что делали в школе?
Да.
Это было сельское детство, и там ходил такой автобус, «Сармат» называется. «Сармат» — это автобус, по-моему, на воздушной подушке, ну, в смысле, у него пневматическая подвеска, воздушная подушка, господи, пневматическая подвеска, пневма, и камазовский двигатель. Ну, это такой неплохой автобус, на самом деле, достаточно мощный. Это тоже не важно. Важно только то, что если ты вдруг рядом с ним, ты будешь пахнуть соляркой обязательно. Мы цеплялись за него, мы были в валенках. Валенки прекрасно, если их хорошо...
Скользят.
Они скользят. Если хорошо их накатать, со временем они начинают идеально скользить. И вот прям ты такой раз за этот «Сармат» и по поселку... Асфальтированные дороги, все. То есть это поселок, чтобы вы представляли себе, не что-то есесенинское, понимаете? Нет, не есенинское. Это такой поселок по типу вот как таунхаусы, вот где есть вот такие дачи. Вот сейчас вот.
Надо говорить так, есть же.
Же есть? Же есть, да? Таунхаусы, же есть, надо говорить. Же есть.
Нет,
не есть,
есть
же. А, же есть. Же есть.
Строго же есть же. Я жила в общежитии МГИМО.
Строго же есть.
Я знаю, как говорят.
А ты жила в общежитии МГИМО, а я там родился, где говорят, же есть, я тебе отвечаю. Чё ты так говоришь? Же есть, все нормально. Я знаю. Значит, ты же есть, ты едешь, да? Едешь, да, ты понимаешь, на этом, ну, в смысле, ты прицепился, все, и он едет 40 км в час, 50 км в час, а ты на валенках просто сзади. Потом в определенный момент тебе становится страшно, и ты, конечно же, отпускаешь его. И знаешь, что происходит?
Че?
Ну как, ну ты падаешь на этот лед, ну это, да. А это не лед, это утрамбованный снег. И просто по нему катишься. В этот момент, конечно, тебя могут раздавить.
Могут.
Но просто там мало автомобилей.
Машины поэтому. Есть же.
Же есть, да, машины, есть же. Ну есть же, хорошо буду говорить, есть же, говорят. Же есть, же есть. Ладно, не буду, ладно, есть же, давайте будем как вы, чтобы вам было удобнее, жеж. Похоже, у всех детство было одинаковое, пишет Алексей, да?
Мы психотерапией сейчас
да,
занимаемся,
но понимаете,
с Алексеем.
Все, да, но... понимаете, в чем дело, это дети самоубиваются, это мы сейчас об этом говорим. А здесь мы говорим о другом, детей убивают, косвенно, не специально, по дурости своей. Взрослые люди убивают детей. Ну, то есть посадил детей 10 человек там в какую-нибудь газель, а то и 30 человек в пазик. И повез, и перевернулся где-нибудь, потому что не доспал, дети не пристегнутые, в пазике нет никаких вообще там средств безопасности, как таковых, любых пассивных, активных, каких угодно. Это просто капсула смерти. Дальше, значит, они чудом выжили, ты их привозишь, начинаешь кормить. Каким-то чудом ты их накормил, и они не отравились какой-нибудь сальмонеллой, еще чего-нибудь. У них там в организме не проявилось. Замечательно. Дальше. Ты их разделяешь в палатки, которые стоят друг от друга в полуметре, и в любой момент, если одна из них загорится, сгорят все. Каким-то чудом несколько человек даже спасаются из пожара в этих палатках. Ну, вообще-то. Вот. Ну и так далее, вот через запятую. То есть, а зачем нужны эти правила безопасности? Эти дурацкие правила безопасности. Ну, вот зачем они нужны? Ну, для того, чтобы себя, ну, взрослым, обезопасить. То есть, если ребенок сам набедокурит каким-то странным образом, чтобы сказать, что это не я не виноват. Ну, он взял тротиловую шашку какую-нибудь и взорвал ее. Дальше будете разбираться, где эта тротиловая шашка, почему у него в руках оказалась. Но здесь-то вы сожгли детей. Но получается.
Да,
получается. Здесь-то так. Получается, сожгли детей. И поэтому я и говорю, зная себя, зная всех окружающих своих друзей, знакомых, я бы никогда не подошел к детям и не взялся бы организовывать им отдых. Не надо мне это. Я лучше буду есть где-нибудь из баков помойных, чем буду делать бизнес с детьми. К черту их. В смысле, всего им хорошего. Никогда не подойду. Ни к черту. Как можно говорить к черту детей? Это глупость какая-то, нет. То есть, к черту меня. Понимаешь, к черту меня. Я не имею права туда подойти, потому что, ну, что это моя безалаберность, понимаешь, Настя?
Да.
Либо я умру от того, что я буду постоянно контролировать их, и у меня будет нервный срыв. И я просто потом головой начну биться в стену, понимаешь?
Да, Алексей, вам лучше заниматься чем-нибудь другим.
Чем-нибудь другим.
Мне животными. Вообще...
Животными? Они тоже туповатые. Я тут, мне оставляли на неделю двух собачек. Боже мой. И эти какашки убирать, ну, замучился. Но, правда, это невозможно. Я вдруг понял, что собаки ничего не делают, кроме того, что едят и гадят. Ничего вообще не делают. Они вообще не нужны. В них нет никакого смысла.
Охрана.
Чего?
Охрана? Ты умеешь так делать? Нет? А собачки умеют. Если бы не чужой,
я сейчас шокирован, коридору. Прости, пожалуйста, я сейчас шокирован. Это сейчас ты реально собаку принесла, что ли, в эфир? Это ты сама?
Я умею.
Ничего себе.
Ну, не все ж тебе одному имитировать-то, дорогие звуки. Я тоже умею.
Настя, я вообще ни разу не имитировал.
Ну, а Михалкова? Ты что, был Михалковым в этот момент?
Да. Я брился, что-то там, вместо Михалкова, и что-то там мне не забыть. Что-то такое. Не слышишь?
Нет, не знаю такое.
Нет,
в детстве, не знаю, лет 8-9, третий класс, бегали на речку, горная бурлящая речка. Там крутые склоны сухой глины. Это, похоже, гранулированный кофе. Вот по таким склонам с разбегу съезжали вниз к реке, а я не умел плавать. Mm-hmm. Дальше у меня просто съехало.
Вы чему людей учите, спрашивает нас полковник.
Вопрос, а есть же?
Серьезно спрашивает, чему людей учите? Подниматься? Каких людей? Нас, во-первых, нельзя слушать до 16 лет. Запрещено, это первое.
А
второе,
16,
вы думаете, что мы можем кого-то после 16, как ты сказала, Настя?
Чему-то
сейчас,
научить
сейчас,
нового?
Да, я очень сильно сомневаюсь в этом, нет.
Подниматься нужно было, цепляясь за колючки. На том участке, куда я съехал, не оказалось ни одной прочной колючки. Меня спас друг Семен. Он приволок откуда-то кусок кабеля и вытянул меня. А я уже думал учиться плавать в бурлящем стремительном потоке. А через пару километров водопад. Чистая правда. Ну, кабель мог быть под напряжением, ну, и так вот далее. Кстати, когда мы узнали про сгоревшие
палатки... А сколько палатки... вот эти детей тонут в этих лагерях, на этих речках? Боже мой. Мы просто об этом не знаем, потому что это не резонансный случай. Вот просто один ребенок берет и тонет в лагере. Вот пошли купаться, понимаешь? И оп!
Ну, Леш, так и не в лагере, пожалуйста.
И оп, не нашли.
А сколько не в лагере идут купаться
не в лагере,
и тонут.
Да.
Знаешь, что есть статистика ужасающая, что да. 80% утонувших детей тонут в полутора метрах от родителей. Ты знаешь об этом? Ты не знал об этом?
Нет.
Родители в полутора-двух метрах
находятся. А почему? Они не видят уже их? Они уже под водой,
не видят, не распознают, ну, что человек тонет. И на мелководье. То есть это не то, что они где-то далеко и под призором, надзором пионербожатого.
А они что, молчат, что ли, дети?
Да, тонущий человек никогда. У него нет возможности звук издать. Он просто, когда только ртом воздух успевает...
Я тонул в детстве. Хочешь, расскажу?
Ну, вот ты кричал когда-то?
Нет, я спасал свою кепку. У меня была кепка USA, зеленая. Не синяя, вот традиционная, зеленая.
Сейчас мы плавно перейдем к теме Соловьёва.
Да, нет, у меня была кепка.
Это всего лишь кепка была.
Настя, ну ты что, серьезная тема? Подожди.
Извини, да.
Была кепка. Кепка USA. Я в этой кепке, значит, пошел на речку. На речке я еще плавать не умел. Речка называется Чиган. Это было в Уральске. Я взял из-под телевизора, что ли, или из-под чего-то еще. Вот в коробке, ты знаешь, есть пенопластовые такие штуки.
Да.
Какие-то штуки, чтобы...
Буфер.
Да, буферы. И я вот один на себя надел этот буфер и пошел плавать. И он, знаешь, что сделал, скотина такая?
Что?
Он сломался напополам. Прям ровно, когда я уже отплыл от берега, он прям сломался напополам. У меня, значит, я проваливаюсь, у меня кепочка с головы слетает, я в кепочке плаву. Вот, я выныриваю, и где кепка? И назад. Опять. Кепка моя! И... что я изо всех сил спасал кепку. Меня мужик достал, там какой-то рядом, видать, плыл, он просто меня в спину толкнул туда, к берегу, и я просто, ну, вылетел. Ну, я, видать, легкий был, а он, ну, видимо, здоровый.
Ну, в воде это легче.
Он прям так вот, раз, меня к берегу, и я ему говорю, где, кепка где? Он мне прям кепкой в меня, пошел отсюда, иди, говорит, домой. Вот, я пошел домой. Мне кажется, родители даже эту историю не знают. Сейчас послушают, ужаснутся.
Ой, да. Пока мы, кстати, с вами беседуем, друзья, у нас накаляются отношения с Южной Кореей, причем стремительно.
В коробке кладут ложементы, пишет Тантич. Что там у нас обостряется с Южной Кореей?
Мы нарушили, по их мнению, их воздушное пространство, и сейчас идет череда обвинений и угроз. Потому что мы, оказывается, не признаем то, что они признают своим пространством. Мы считаем, что это наше, и все. И дальше с пометкой «срочно, срочно, срочно». Ну и уже, наверное, после новостей будем зачитывать. Это там у тебя это... Открой, прям увидишь сейчас. Там
да,
очень
Настя,
там целый детективный фильм.
Дай-ка я посмотрю на всякий случай, а то вдруг... истребители F-16 Южной Кореи пересекли курс российских Ту-95МС над Японским морем?
Это с пометкой «срочно». Это, видимо, уже ответка пошла.
Секунду.
Вот сейчас, сейчас. Прямо сейчас.
Южная Корея во вторник ночью выполнили ряд непрофессиональных маневров рядом с российскими стратегическими
вооружениями. Это наши говорят.
Летевшими над нейтральными водами Японского моря. Ну, знаешь, если война будет, ты на стороне наших будешь, никуда не денешься.
А КНДР, об этом говорится, интересно, чью сторону займет?
Неважно вообще. Главное, быстро уничтожить врага. По данным ведомства, около островов Токесима к российским бомбардировщикам подошли два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. Южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95МС выходили и после отстрела F-16 тепловых ловушек осуществили маневр, удалившись от российских самолетов. То есть они еще и тепловые ловушки там отстреливали. В Минобороны подчеркнули, что маршрут нашей Минобороны самолетов Ту-95МС проходил без отклонения от плана в соответствии с международными правилами на удаление более 25 километров от островов Токесима и без нарушения воздушного пространства Южной Кореи. Цитата. Южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной зону опознавания ПВО. Добавили в министерстве. Что они там развыпендрились, я не понимаю. Ну, я не буду покупать Samsung. Что? Куплю китайский телефон.
Да подожди,
да пошли
еще.
Они.
Может,
да
они
пошли
что-то
они.
Говорят.
Да пошли они.
Надо будет тут наоборот.
Да пошли они.
Бежать и покупать.
Что? Да пошли
покупать.
Они.
Samsung и Hyundai.
Solaris. Они что, обнаглели? Ты понимаешь, что такое Ту-95МС? Это наш стратегический бомбардировщик. Че, я, можно добавить? Межконтинентальный. Еще так вот добавлю. Серьезно, на нем ядерное оружие. Они ему пересекают курс на своих вонючках F-16. Ну, это очень опасно. Это страшно
опасно.
Ну, сейчас
они американцев позовут.
И че?
Ну, не знаю, че.
Сейчас мы свои сушки 27-е поднимем. Сейчас мы свои сушки поднимем 27-е.
Скрещиваем пальчики,
будут они
чтобы
свои...
не было войны.
Сейчас они такое хе отложат себе в штаны, если мы сушки 27-е положим. 10:00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, вторник, июль, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Притюр говорит, вот Евгения новость рассказала, уголовное дело в отношении пенсионера возбудили, откуда Lexus? Справочку о доходах надо бы посмотреть, ну и, конечно, наказать преступников. Ну, во-первых, Lexus не такой уж и дорогой автомобиль.
Вдруг,
во-вторых,
внезапно.
Во-вторых, что там, год называли или нет, он может быть абсолютно недорогим автомобилем, это может быть старье какое-то вонючее, нет? Ведро старое. Плюс Lexus довольно надежный, как и все Toyota-подобные автомобили. Toyota-родные. Вот. Они, в общем, довольно надежные. Поэтому. И еще одно. Человек может быть пенсионером, но при этом у него может быть бизнес, например.
А, он может быть военный пенсионер.
Пожалуйста. И что?
40 лет они там. Ну, да, он может, или он... артист балета. А,
правильно, ты
артист балета.
Да, он может быть каким угодно пенсионером, понятно? Он может быть пенсионером.
Или, может быть, он был вовсин.
Может быть, он и был вовсин. Тогда это не очень-то ему и честь делает. Как это? Мы вертухаев-то не любим, Настя.
А кто это? Слушай, вот все говорят.
Федеральная вертухай, служба исполнения вертухая. Наказания. Вертухай?
Вертухай.
Ну, вертухай, это, ну, надсмотрщик.
Да?
Конечно, да.
Ага, понятно.
Да, Настя, и пускай колючка на заборе, и пускай смеется вертухай. Мы же все, браток, да, с тобой поборем.
Да, да, я это слово постоянно слышу, но я как-то никогда не...
Лексус за 7 миллионов. Ну и что, это много, что ли, Георгий, я не понимаю?
Ну, как квартира.
Какая? Поганая какая-нибудь.
Нормальная. Хорошая.
Да ладно.
Зато своя.
Ты мне сама говорила про... А как своя? В кредит же, Настя.
Нет.
Ты мне сама говорила про нормальную квартиру. 500 тысяч долларов стоит нормальная квартира.
Это нормальная, чтобы жить. Но ты можешь другую стратегию выбрать.
Какую? Купить
квартиру за 5-7 миллионов. Ее очень соотношение аренды и стоимости будет совершенно другое. Ты ее сдаешь или две такие сдаешь и живешь опять в квартире, которая стоит 500 000, вот которой у тебя нет и не будет.
Сети, говорит, сказали, что Lexus стоит 7,5 миллионов, и серию безработного угнали, говорит Алексей. А чего вы все время так удивляетесь, что у безработных угоняют дорогие автомобили? Я вам честно скажу, если бы я был рантье, я бы не работал. А зачем мне работать? И я бы был бы официально безработным, но при этом у меня были бы хорошие доходы. Безработный – это просто значит, что вы нигде не оформлены как работник. А? Ну, разве это не так? Ну, я безработный, что дальше? Но у меня при этом, например, есть вклады в одном банке, во втором банке,
имущий.
В третьем банке. У меня, например, есть недвижимость в Италии.
Да.
А?
Да.
У меня, например, вид на жительство в Италии.
Переходи,
есть,
да? Кепочка USA, да?
А, может быть, у меня есть вид на жительство.
Ты ее хранишь?
Да. Нет, кепочка USA.
Что, давай про Соловьева?
Про кого?
Нет?
Я такого не знаю. В общем, у меня вот, допустим, вид на жительство в Италии есть. Я, допустим, ну, работаю много. А потом, когда перестану много работать, например, зарабатывать хорошие деньги, я спокойно себе буду безработным в Италии.
И поймешь ты быстро, что лучше быть...
А?
Не обязательно было ехать в Италию так далеко. Можно
Почему?
Где-нибудь на Истре сидеть.
Почему?
Точно так же.
Не, на Истре классно, это и на Вазузе классно, и везде классно. Че ж тут говорить? Мы уже поняли,
вид
что...
Вид на жительство в первую очередь.
А на Ладоге как шикарно.
На Ладоге все
понравилось? На Ладоге, Шхеры.
Шхеры – это островки такие. А мне Ладога
Шхеры
не...
Шхеры – это наше все.
Знаешь почему? Мне казалось, вот эта замкнутость, я всегда знала, что это озеро. И, значит, да, ни в какой океан ты из него... Ну, попадешь через него, конечно. Но это через него, поэтому намного интереснее находиться,
а ты знаешь,
в морях.
Да? А ты знаешь, что в Шхерах прятались вот эти вот моряки какие-то? Шхерились, как мне сказали.
Нет? Я же там не была, я только читала в интернете про
Шхеры. Вот, да, и я придумал фразу, какого Шхера ты моряк? А?
Ой, как
тебе,
смешно,
Настя, как тебе?
Хочешь, я залаю, как собачка?
Залай, как собачка.
Нет, не буду.
Давай. Скули.
Сейчас не место, и не время.
Пожалуйста. Так, в Ладоге вода холодная, пишет Григорий СПБ. Ну и что, это хорошо. На Ладоге отстой, 90% времени плохая погода, комары, пишет Юрий.
А все-таки знатоки Ладоги, все-таки лучше Кома,
не,
правда?
Самое главное, все такие знатоки всех мест. Я вот уверен, что Юрий посетил все самые лучшие места планеты. Хотя у меня есть ощущение, что Юрий не выходит даже из квартиры своей. Так вот,
знаешь,
Юрий, как вы? Много путешествуете?
По современным меркам никогда не угадаешь.
Лучше быть безработным в Италии, чем работающим в России, пишет Сергей. Ну, если таким безработным, у которого есть ранее заработанное, ну или наворованное.
Честным,
или
главное, путем.
Да любым путем. Вообще, Настя, это никого не парит. Ты знаешь, что я еще понял? Я на катере по Ладоге походил.
Так.
Походил.
Ну,
и я вдруг понял, почему. Я вот раньше очень сильно критиковал богатых людей, состоятельных, за то, что они покупают все эти яхты, все дурацкие строят. Я говорил, вы дегенераты, говорил. Вы богатые, но вы дебилы. Почему? Потому что вы тратите деньги на пустое. Вы все кретины, вы покупаете себе эти яхты, с этими девками там катаетесь, пьете там этот свой кристалл, не кристалл. Я просто не знаю, дороже шампанского, извините, вы по-любому знаете, я не знаю, поэтому я говорю кристалл, да? Пьете свой кристалл там, игристый. Дрянь полная вообще, вся ваша жизнь тлен. Слушай, на катерке маленьком, двухтонном, прокатился туда-сюда и понял. Такая благодать.
Словил, да?
Да что ты? Да я сам хочу яхту!
Сколько такой катер стоит, на котором
Нет,
ты катался?
Он там недорого стоит. Я посмотрел уже, сколько яхты стоят. Мне зачем смотреть, сколько катер стоит?
А ты под яхту подразумеваешь что?
Я уже посмотрел Тунцелов Родман 1250 с двигателями Volvo, двумя на 430 лошадиных сил.
Ну и где ты ее будешь держать?
Да какая разница, где ее держать? Сам кайф. Но я посмотрел уже и побольше яхты. Тоже, я уже 20-метровые посмотрел. Короче, Настя, на самом деле нормальная, хорошая, адекватная. Не то чтобы ну, повыпендриваться, но такая нормальная, хорошая яхточка. 40-60 миллионов рублей. Нормальная, абсолютно. Вот
наш
пойдет.
Выбор, наш выбор, пойдет. Аренда.
Почему?
Алексей, аренда. Зачем тебе?
Короче, где-то даже можно за 500 тысяч нормальную яхточку взять нашего производства.
Команду будешь содержать. Команде повара надо будет нанять. Ты себе не наймешь повара, а команде наймешь.
Черту, бла-бла-кар. Все, мне больше ничего не надо. Я возить людей буду и все. Все, Настя, я все придумал. Я зарабатываю на яхту. Покупаю себе яхту.
И на Ладогу. Шхером. Говорят, зимой нет комаров, вот пишет нам АМ. Кто-то пожаловался на комаров,
да,
зимой нет.
Когда мы тебя на мотоцикле увидим, мотоцикл неинтересен абсолютно, я понял, что на воде интереснее.
Ты продал уже свое снаряжение?
Нет, зачем?
Я тебе помогу, хочешь на Авито выставим?
Настя, у меня есть другие вещи, которые надо продать.
Много?
Много. Много ненужного всякой дряни. Вот, а это пускай будет, экип будет, я же не толстею, посмотри на меня. То есть я не меняюсь.
А, это у тебя толстомер у тебя.
В смысле?
Экипировка. Ты смотришь раз в год, одеваешься, думаешь, ну, ничего еще можно.
Да нет,
можно...
в том смысле, что она мне подходит в любой момент. Какая разница, я ее через 5 лет могу надеть и поехать в ней. Она у меня есть и
пусть
есть.
Пусть лежит, хорошо.
Пусть понятно. Лежит, конечно. Вдруг понадобится.
Но лучше не забарахляться.
Алексей, где твоя экипировка? Да вот же она. А это заново покупать? Ну зачем? И она
нет,
только
не так,
я тебя уверяю,
к
она только дорожать
будет.
Тебе
приходит кто-то и говорит, а у тебя есть? И ты такой, сейчас, вот.
Настя,
вот наша вам пригодилась.
И самое главное, она же будет дорожать. Ты же понимаешь или нет?
Кто?
Экипировка. А что ты хочешь? Сейчас вот эту куртку я купил, она стоила 40 тысяч, по-моему, если не ошибаюсь. Она будет 50 стоить. Я купил себе электропианино, именно пианино, не синтезатор. Значит, фортепиано, электро, чтобы с молоточком, механизмом. Я покупал что-то за 27 тысяч лет 5-6 назад. Сейчас знаешь, сколько оно стоит?
Сколько?
50.
Ну так это потому, что
доллар скакнул. Это Yamaha P105, по-моему.
Это просто при очередном проседании рубля действительно все может подорожать.
Спасибо.
Да только
спасибо.
Это не то подорожание, которое ты хочешь.
Спасибо. Гитару я брал за 25 тысяч, сейчас она стоит 60. ЛТДшная от ESP. EC1000.
Все продаем, да, Леш? Я правильно поняла?
Почему? Ничего не продаем. Я обогатею. Ты понимаешь, что я обогатею?
Да, да,
перманентно,
да, я поняла,
абсолютно перманентно
скоро
обогатею.
Скоро дотянешь до Танцелова и...
Я к 40 стал жаробасить, пишет Григорий СПБ. Ну, наверное, женились, Григорий, нет? В Италии купишь мотоцикл, пишет Алексей. Аренда 6-местной яхты в Греции стоит 1000 евро на неделю. Взял и кайфуешь.
Да, можно.
И так, а можно и так. И вот Ярослав Олегович мне подсказал, мне кажется, идеальную вещь. Тогда я и яхту покупать тоже не буду.
Не надо, аренда.
Но я-то думал здесь встать, возле речного вокзала.
Нет, ты вставай вот здесь под этим, под Колумбом, Петром Первым.
Это не разрешат, не разрешат.
25 тысяч в сутки платишь и стоишь.
Ну, дорого это.
Почему, зато есть,
дорого.
Зато рядом. Можно пешком с работы
дойти. Вот я на речном думаю встать, на речном пришвартоваться. И с речного, смотри...
И там
на...
стоять всю жизнь.
А что это? А что? Зачем мне квартира? Скажи мне.
А, ты жить собираешься?
Конечно. Конечно.
Ой.
Конечно, я буду жить в своей яхте. А потом уплывать на ней, уходить. Уплывать, известно, что плывет у нас, знаешь. Уходить буду на ней.
5 дней до Питера будешь.
Спокойно абсолютно. Конечно, конечно. А что?
Или вниз, например.
Так это хорошо. Вообще не надо торопиться. Я понял, что все беды от того, что люди торопятся. Не надо торопиться.
Туркмению можно сходить.
Да, так, что еще? Вас слушать наказание, пишет 20. Так не слушайте, 29-й, вы что, идиот? Вы не умеете переключать радио или вас приковали к батарее? Мне всегда удивляли люди, которые пишут мне, что им тяжело меня слушать. Так переключите. Давай про войну. Люди
но
хотят...
она не состоялась.
Ну,
уже
как
закончились.
Как не состоялась?
Вот это вот с пометкой срочное сообщение по поводу...
Да?
Да, все, уже они все схлопнулись.
Я хотел про войну. Я хотел рассказать, как мы Корею сейчас победим моментально. Слушай, хочешь, я тебе расскажу одну тайну про военных?
Давай.
Одну тайну про военных. Через небольшую паузу. В мой недолгий летний отпуск у меня было время проехаться на автомобиле до Санкт-Петербурга, Анастасия, и наслаждаясь ровным, красивым асфальтом, подумать о вечном. Итак, я подумал о вечном, и среди тем вечных была тема войны, безусловно, тоже. И вот когда вдруг мы сейчас подумали с тобой, услышали о войне, и как F-16 пересекают курс Ту-95МС, я вдруг вспомнил, до чего я догадался. А вот до чего я догадался. Смотри, в России есть армия, так?
Так.
Спасибо большое, Анастасия. Армия состоит из военнослужащих, так?
Так.
Что делают эти военнослужащие, Анастасия?
Что же они делают?
Что делают?
Сидят в учебке.
Так, да, так. В какой-то части служат они. Они служат. Но скажи мне, что на самом деле должен делать военнослужащий? В чем заключается его работа?
Ты подталкиваешь меня к тому, чтобы я сказала воевать?
Так точно. Работа военнослужащего, реальная, военного человека, это война. Это война. Единственное место, где он себя может проявить, это война. Потому что, когда войны нет, военнослужащему делать нечего, тренироваться.
Ну да.
И представляешь, так может пройти 10, 20, 30 лет. Ты все время готовишься к войне,
как в Китае.
Которой нет.
Где нет войны,
и это же ужас кромешный, понимаешь? Это все равно, что работать.
Вот ужас
это...
для кого?
Пойми.
Для военного.
Для них, ужас без
Но
конца.
Но они же его не осознают.
Осознают, поэтому и пьют. Настя, некоторые, все они осознают, смотри. Представь себе страну, в которой нет политики. Представила? Mm. Политики нет. Много лет. А люди занимаются политической журналистикой. Представила? Нет, я понимаю, что это очень сложно, Настя. Но давай представим, что такая страна есть. И люди занимаются политической журналистикой. Много-много лет. У них прям тусовка. Они прям друг другу пишут. Прям в телеграм-каналах все время. У них какие-то ссоры.
Унижают друг друга.
Унижают друг друга, прославляют друг друга. Вот представь себе, то же самое. Представь себе страну, в которой сильная армия, а войны нет.
Да.
И сидят люди и ждут войны. Ждут, а ее нет и нет, и нет и нет. Ведь в сущности, если мы смотрим историю Великой Отечественной войны, если мы смотрим историю Первой мировой войны, да любую там, русско-турецкий, какие угодно, когда военнослужащий может, так скажем, снискать славу?
Никогда.
Нет. Неправильно. Денис Давыдов, я тебе говорю, Отечественная война. Когда? Когда война есть, и когда он герой на этой войне.
Да, но это мы так называем, это слова герой, когда все это страшные кровь, мясо, глупость и сама...
Короче, ты поняла? Настя, это сейчас оценки, но тем не менее. Как может себя военнослужащий вписать в историю?
Самоликвидировавшись.
Нет.
На войне.
Победив.
Ну, да.
Победив, геройски победив, сложив свою буйную голову, не сложив.
Победа,
Покрышкин, понимаешь?
Какие были потери, взвешиваешь?
Ну, вот смотри, назови мне летчиков сегодняшних.
Сегодняшних? Которые погибли в Сирии?
Нет, просто назови мне летчиков.
Назвать.
Да не,
не
ну просто.
Я их фамилии.
Ну, молодец, потому что откуда тебе их помнить? Единственное, Филиппов, конечно, мы назовем, потому что это вам за пацанов, геройская смерть. Смотри, Покрышкин, смотри. Кожедуб, смотри.
Да, все Сололихин. Это по топонимы для меня, конечно же. Это все название улиц и проспектов. Я даже, конечно же, не знаю и не вспомню сходу, кто что.
А назови сегодняшних наших полководцев. Кто? Что они делают? Не знаю. А так вот, смотри. Жуков! А? Рокоссовский! Да? Ну, это же хорошо звучит все.
Да. Хорошо. Пионеры-партизаны тоже.
Можно все это продолжать.
Я жила в районе, где все улицы были названы там Лени Голикова, Зины Портновой и так далее. Для меня
это...
Это я тебе о чем? О том... Я поняла, к чему
это
ты.
Это о том...
Что давно не было крови, да?
Это о том, что никакой. Люди страдают.
Ну, так может быть, им сменить профессию? Алексей, хороший наброс.
Профессию? На какую? На бандитов?
Нет, зачем?
Ну, если человек...
конструктивное. Подожди,
если человек склонен убивать, конструктив это не для них.
Склонен убивать?
Склонен убивать.
Я не решусь в эфире, но есть профессии, в которых требуется прям, ну, вот такая природная, натуральная...
Склонность
убивать? Не убивать, но такая как бы решительность, которую нельзя назвать жестокостью, если она вам благо, а решительность. Когда что надо проводить профессия? Там всякие ампутации, разрезать грудную клетку дроссельной пилой. Правда, но это классно, потому что это помогает людям жить дальше.
Ну, ты ковыряться в этих кишках, это не то, ты
это
не понимаешь.
Тоже.
Это ты понимаешь, в чем дело? Ты предлагаешь Геркулесу лечить людей. Геркулес не лечит людей, Геркулес убивает чудовище. Ну? Ну? Геркулес не лечит людей.
Надо подумать, чем занять этих добрых людей.
Ничем, войной. Нужна война.
Нет, потому что страдаем те, кто не собирался и не страдает без войны.
Нужна,
вот
такая,
все
нужна такая война, чтобы те, кто хочет повоевать, повоевали, а те, кто не хочет, не воевали. Хорошая, да, такая война. Удобная.
Но такого не бывает, чтобы никто, бывает, не пострадал. Я имею в виду так вот прям разделить. Ну, есть, бывает, виртуальное пространство. Вон, танчиковые вот эти, Настя, бои придумали, Сирия, слалом, Сирия, на танках. Сирия. Ну что, Сирия, ну там, ну ты смеешься, но там люди же живые тоже, натурально.
А, вот ты
там
про тех?
А про кого? Ну, вот в Чечню вот вывезли сейчас опять кого-то, очередных каких-то детей.
Не,
там,
я тебе про бандитов же говорю, что убивать бандитов можно.
Ну,
плохих, плохих.
Вот эти говорят бандиты, другие говорят, мы хорошие. Все это так сложно, и желательно без этого.
Ну, невозможно без этого, Настя.
Дело о гибели ребенка
без войны не живет.
В лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат Следственного комитета. Все, москвичи поедут теперь в Хабаровский край разбираться и ужасаться тому, как там люди живут.
Ты понимаешь, что у тебя миллионы людей не могут реализоваться в профессии? Потому что, ты понимаешь это?
Я это понимаю.
Физически не могут,
думаю,
это невозможно.
Думаю, что нужно конструктивное применение, там, подтопление расчищать и так далее. Ну, армия может бороться с внутренними,
так и делаем,
да, какими-то,
да,
проблемами.
Кстати, вот армия, ты же знаешь, спасает людей там от подтопления вот этих всех.
Ну, я знаю, я поняла это, да, что в какой-то момент...
Да, переключаются на вот эти задачи, армия русская, это же ведь блистательная армия, она должна побеждать, она же должна захватывать территории, правильно?
Да, ты был вот в галерее 12-го года в Зимнем, да, дворце, вот в этот заезд или раньше был?
И раньше, в этот я не ни в один музей не попал, к сожалению.
Ну, у тебя переполняют какие-то чувства?
Восторга. Восторг. Я восторгаюсь.
Ты знаешь, что ее всего за 3 месяца сделали?
Прекрасно.
Перепланировка была во дворце, просто коридор, потом, когда было принято решение, там или комнаты.
Прекрасно.
И все это переделали. 3 месяца всего.
В итоге сбацали Александра Большого, да, чтобы мы все это посмотрели. Да? Да. И потом вот эти вот уже красивые.
Портреты.
А понимаешь, в чем дело? А вот война. Да. Она же ведь дает толчок еще и ко многим другим вещам. Вот,
не надо рассказывать, да, про развитие промышленности.
Нет,
да, я думаю, все из курса истории.
Нет,
а что?
Нет.
Наука?
Культура.
А где культура? В смысле поствоенного уже этого апокалипсиса?
Война и мир.
Да.
Война и мир. Ну, в смысле, война и общество.
Как нам повезло.
И прочее.
Ну, да, да, да.
Посмотри, посмотри.
Ну, я знаю,
у нас нет даже...
Да, без этого тоже.
Смотри, вот, как это, Крым вернулся домой. Много ли ты видела каких-нибудь... художественно-литературных произведений относительно этого. Ну, пару фильмов вы сняли, дай бог. Вот. Ну, серьезно, пару фильмов есть. Вот. А
ты
где?
Смотрел?
А где? Я сейчас не о фильмах. Где литература? Где вот осмысление на уровне Шолохова?
Я тебе сейчас скажу. Знаешь, где литература?
Где?
В Фейсбученьке, в ЖЖ, в Телеграмчике.
Это уровень Шолохова, что ли? Это вот эти кретины, которые друг другу помоями поливают с двух сторон.
Я читала исследование,
да,
только что на выходных, очень интересно, о том, что письменное время, вот это вот развитие коммуникации дало толчок к развитию письменной речи, что в 20 веке люди практически не писали, ну вот обыватели в жизни, ну мне надо было то там заявление подписать какое-нибудь и все. Ну и письма редко, лень же, надо садиться, бумага, конверт. А сейчас, благодаря тому, что телефоны, благодаря тому, что компьютеры, пишут абсолютно все.
Слушай, мне все-таки хочу, чтобы мне позвонили. Мне позвонили военнослужащие и сказали, что им скучно. Вам же скучно, правда, жить? 7373948. Я прошу позвонить мне летчиков, танкистов, ПВОшников. Можно сказать, можно вас называть ПВОшниками?
Чешутся ли у вас руки?
Ракетчиков, правильно.
Кого-нибудь,
да? Ракетчиков,
позбивать.
Да? Как бы, скажите, вам же скучно, вам же прям, ну вот... Вы сидите и думаете,
пока...
господи, скорее бы что-нибудь интересненькое,
заголовок,
а?
Прочитаю.
Скорее бы поработать, правда, поработать.
F-16 в Южной Корее не вели предупредительную стрельбу в сторону российских Ку-95.
Мне говорят, Леш, пойди убейся в Сирии, перестань эту с умным видом нести чушь в эфире. Дмитрий говорит, Дмитрий, я не военнослужащий. Это не моя профессия. Но если бы я был военнослужащим, я очень хотел бы воевать. Да, потому что у нас другая война просто с Настей, правильно? Ну вот смотри, тебя сейчас от эфира отстранят, и все, не будет у тебя эфира.
Да.
Будешь страдать, сидеть.
Буду,
глиняные,
да,
горшочки лепить, в что-то там в свой телеграм писать, а да, вот смотрите, да, еще одна новость. Рыдать над ним, говорить, какое же это все говно, зачем мне это надо, я хочу в эфир, а меня не пускают. Наша война — это эфир, ну вы чего? А вы мне предлагаете повоевать? Да я, разве я воин? Какой я воин? Вот какой я воин.
Ну,
я
ты политрук. Такой, ничего.
Политрук?
Получился.
Какого уровня?
Который вот заряжает меня... там на победу.
Да
там.
Что ты? Вот у меня,
товарищи,
как раз,
бойцы.
Вот у меня как раз прадед политрук был. В 41-м году пропал без вести. Вот как раз там, где вторая ударная потом сражалась. Малая Вишера, ты мне сказал? Или Вишера. Вишера. Вот там. Знаешь почему?
Угу.
Потому что политруки в звании лейтенанта, они первыми в бой шли. Они вот так вот делали. За мной! За Родину! Да, за Сталина! Да. Это же не политрука уровня, ты понимаешь, да, там?
Ну, да.
Серьезного какого-то. Это такой человек, который еще вместо того, чтобы материться, когда в бой бежишь, материться, потому что не, ну, это уже страшно, да. Он еще должен кричать за Сталина. Вот. А после того, как победили, кричать, что слава товарищу Сталину и вдохновлять бойцов. Не-не-не. Политруки такого уровня — это смерть. Это смерть, Настя. Отвага нужна.
Лариса пишет, у меня брат начмет. Там реально сходит с ума от скуки.
Вот, 7373-948. Военнослужащие. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Вот по вопросам военных вы интересовались.
Вот скажите, вы страдаете? Вы страдаете, вам скучно?
Ну, нам не то чтобы скучно, но милитаризма тоже особого нету, никаких потугов там бомбить, ехать в США тоже, в принципе, нету. Но я, правда, не танкист, не летчик, я к войскам связи имею отношение.
А, связь. Ну, а чем вот заниматься-то в мирное время? Чем заниматься армией?
Боевой подготовкой занимаемся, тренируем.
Готовиться к войне, правильно?
Да, готовимся. Полный рост. Очень, кстати, в последнее время...
Активно, да?
Накручивают, да, все без перерыва.
Ну, это правильно. Но, с другой стороны, понимаете, можно так вот 10 лет готовиться, 20 лет готовиться. Когда-нибудь возникнет вопрос, а нужно ли готовиться? Или не возникает такого вопроса?
Ну, так они же возникают, эти вопросы регулярно. Ну, нормально люди телевизор не смотрят, я думаю, вряд ли вы его смотрите, но вы новости читаете, постоянно
участвуете. Я просто знаю железно, что если я буду смотреть телевизор, кто-нибудь купит себе дом в Италии. Я поэтому не смотрю.
Я понял про
канал. Да. Я жилет, я поэтому, я обхожу. Спасибо большое. Я есть только канал «Культура» смотрю, потому что я знаю, что если я буду смотреть канал «Культура», максимум, что себе эти люди купят, это доширак. Потому что их все равно, кроме меня, никто не смотрит. Без обид. Без обид. Ребят, все нормально.
Есть еще, я тебе скажу, есть еще радио «Культура». Знаешь, я классный.
Я люблю, нет, я не люблю радио «Культура». Я люблю радио «Орфей».
Мы послушали сегодня в исполнении Дениса Мацуева, и теперь мы послушаем Такато Фугу Аремино.
Я тебе не верю, Леша, извини, пожалуйста. Не может быть, чтобы ты слушал Радио классику в машине, нет. Ага,
я более того тебе скажу, я слушаю не только классику, я в принципе люблю симфоническую музыку, Анастасия. Не каждая симфоническая музыка стала классической, как ты понимаешь.
Да.
Конечно.
Я со своим Little Big'ом, конечно.
Конечно.
Уползаю
в норку. А как ты хотела? Конечно. А сейчас, когда в эту погоду, я, наверное, удалюсь в автомобиль и буду слушать Реквием Моцарта.
Ну.
Не Реквием по мечте, который напишет, что это Реквием Моцарта. Дураки. Берут саундтрек из фильма Реквием по мечте, говорят, это Моцарт. Это не Моцарт. А, настоящий Реквием Моцарт. Что бы такое? Дни гнева, понимаешь? Диэс Ира, что-то такое. Лакримоза, вот это. Не ожидала, Настя?
Нет.
Не ожидала? А я ведь готовлюсь тоже. Итальянский учу. 10.30 новости.
Обзор прессы.
Слушай, мне кажется, опять либеральная общественность нашей радиостанции всколыхнулась. И они мне не верят, что военнослужащие всегда хотят воевать, потому что это их профессия. А чего мне не верить-то, я не понимаю. Мне кажется, я прав. Настя, зачем тогда идти в военнослужащие, если не хотите воевать?
Ну, знаешь, там военная ипотека что такое, знаешь?
Ну, я тебе, господи, что, ты за ипотека, что ли, человек?
Слушай, ну, просто так на квартиру можешь и не заработать, а тут почти гарантия.
Ну, это несерьезно все.
Я
что,
вот
ты хочешь сказать, все такие? Ну, ладно, есть там, может, 1%, то, может, 2%.
Есть такие, да, которые там не очень это все дело, но ради квартиры.
Есть же убежденные ребята.
Очень, я думаю, что их очень мало единиц.
Почему?
Наверняка.
Мне кажется,
потому что наоборот. Вообще убежденных людей мало в целом. Я верю в разум. То есть большинство людей взвешивают, видят в динамике, видят и нет. Потому что убежденность видеть? Это же ограничение, ты же понимаешь. Это, поэтому была такая шутка про то, что военные, они немножечко такие как бы прямолинейные, там, не склонные
сравнил
к рефлексии.
Сравнил я здесь приказы. Студентов гражданских вузов и студентов негражданских вузов.
Ты рассказывал, удивительная вещь, да.
Да-да, открыл для себя новые... новый
они,
подход.
Может, они чуть умнее, поэтому за военной ипотекой идут. Я не знаю. Но это предположение, мы не знаем.
А что, если они действительно...
Что?
Хотят.
Умнее чуть-чуть что обычных людей? Надо провести, наверное, какой-то опрос. Давайте
да
мы...
нет, надо просто их слушать, когда им вопросы дают, а не свои умозаключения какие-то давать. Я просто вижу, как женщины мне пишут здесь сплошь прям. Бабье пишет. Не хотим войны! И ты толкаешь людей к войне. Никого не толкаю к войне. Хватит истерички вы. У вас что, мужиков нет? Вам некого, никто же приструнить не может, я не понимаю. Идите к своим мужикам, пускай они вас приструнят. Я говорю о другом. Я говорю, что если человек военнослужащий, он, наверное, хочет воевать. Ну, потому что это его профессия. Ну, как спортсмен хочет идти в ринг и бить друг другу, ну, другому лицо. Вы хотите, чтобы вам били лицо или вашему ребенку били лицо? Нет, вы не хотите. Но есть люди, которые хотят друг другу бить лицо на ринге и выяснить, кто сильнее. Вот они есть такие люди.
Да. Вот. 103-летняя москвичка поделилась с «Вечерней Москвы» секретами своего долголетия. Москвичка Мария Блюмфельд в июле отпраздновала свое 103-летие. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в гостях у пенсионерки, труженицы тыла, и поговорила с ней о долголетии. И вы можете прочитать все эти секреты, если у вас есть время и желание, сегодня в «Вечерней Москве». США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Пожалуйста, это вот уже в аргументах и фактах мы читаем. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон намерен создать коалицию для такого патрулирования и так далее. Тоже в аргументах и фактах можете посмотреть более подробно. Есть неприятные про детей. Ну вот кроме того, что вот это произошло сегодня ночью, пожар, из 26 палаток загорело 20, если кто не слышал, и там одна девочка уже точно погибла, и несколько человек.
Я, кстати, сейчас только что прочитал, что тяжелым. Тепловая пушка, на нее повесили вещи. Вот сейчас такая информация, сейчас, это дает база.
Ну вот, будем следить, да.
И вещи
вот
загорелись. Возгорание произошло в палатке девочки, там были в этой палатке.
Кроме этого, есть 4-летняя девочка, умерла от побоев в Дагестане, и ее воспитывала мачеха. Ну, то есть и там и старые какие-то побои, сейчас уже после вскрытия и как бы свежие, тупым предметом били по голове долго. Угу. Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына, мальчик освободился и рассказал все продавцам ближайшего магазина, которые обратились в полицию, сейчас мальчик изолирован от семьи, а отец с младшим ребенком поехал сопровождать жену в роддом.
Ярослав Олегович пишет: в Курске, чтобы попасть в Сирию в боевые действия, взятки начальникам давали, а те еще и отказывались брать.
Ну, нет, желающие геройства...
Understand?
Так нет, ну это единица. Да, да, геройство хочется. Это известно. Ага. Лимонов как бы такой пример желания...
Угу. Чего? Мандаринов, говорит.
Эдуард.
А, Эдуард Лимонов! Я понял.
Пример желания...
Какого?
Геройство. Он все время вот из горячей точки в горячую точку. Ну, и
не, это Лимонов вот прям вообще певец, мне нравится. Хороший дядька.
Певец вот этого всего. Нет, да, он очень точно иногда кое-что пишет. А, вот, вот я вам практически все новости. Ну и про Соловьева мы сейчас отдельно. Нет? Или как-то? У Соловьева обнаружили все-таки вид на жительство. Он оправдывается.
Он тебе платит, что ли? Не
он не платит. Но за, это возможно за, сегодня
за,
над ним...
За упоминаемость.
Поупрекать его в предательстве.
В чем? Он предатель, что ли?
Да. Он же не любит предателей.
Не любит. А ну ладно, пойдем дальше.
Сам такой.
Пойдем.
Все, завершаем, завершаем.
Ай, да ты про Навального, который нашел вид на жительство у Соловьева, а Соловьев сказал, что у него много лет этот вид на жительство был.
10 лет уже, да.
Да, и он никаких правов ему не дает.
Правов не дает, но дает возможность более 90 дней находиться на территории Италии. Вот. Угу. А зачем ему это нужно, когда он работает и днем, и ночью в поте лица? Ну, есть шутки, очень много шуток пошло по поводу да? Да, Соловьева. Чё там говорят? Предлагают чё самоучитель говорят? Итальянского да? По Соловьеву. Первая
ну-ка.
Фраза.
Давай.
L'Europa sta marcendo. Европа загнивает.
Ага.
Вторая фраза. Россия лучшая страна в мире. La Russia è il miglior paese del mondo.
La Russia è il...
È il miglior paese del mondo.
È il miglior paese del mondo.
Del mondo.
Del mondo.
И третья фраза ключевая. Давай, давай, дайте да. мне вид на жительство. Так. Mi dia il permesso di soggiorno, per favore. Ну, per favore можно не добавлять.
Mi dia.
Так должны дать.
Mi dia, давай.
Mi dia il permesso di soggiorno.
Mi dia il permesso di soggiorno.
Вот тебе уже почти
mi
подали.
Mi dia il permesso di soggiorno, por favore.
Per favore.
А, per.
Да.
Per favore.
А? Да.
Пицца, паста.
Ну, там пошли
равиоли.
Шутки в комментариях, найдете там «представься, мразь» и так далее. Ну,
а как будет «представься, мразь»?
Ну, тут пишут, слушай, я такого слова, я сколько работала с итальянцами, ни разу не слышала. «Презентати, фетча». Ну, я не знаю, что это такое. «Фетча» я реально не знаю. Ну, то есть, может быть, это действительно там правильное слово. Я бы не так сказала, но неважно.
Ну, ладно.
Да.
Что-то еще?
А, ну тут много чего, но да. Зайдите, найдете, да почитайте полицатира.
Какой красивый язык, пишет Дмитрий Алекс. Я тут с Настей посовещался, и она подтвердила, а сейчас, может быть, опровергнешь. Итальянский по произношению близок к русскому, по звукоизвлечению.
Близок. Ну, там есть пара мест, которые тяжело русскому даются. Но тем не менее. Там, например, не смягчаются.
La... А что сложного в итальянском для русского человека?
Ну, там есть...
Не только в произношении, я просто спрашиваю.
N, очень сложно. Anche, например, произносится, там пишется N обычно, а произносится не совсем наше N, а anche, ты вот так вот.
Ну, понятно. Ты мне другое скажи, что сложного в изучении итальянского языка для русского человека?
Ой, ну, первое, это артикли, конечно, всегда, самая первая сложность.
Времен сколько там?
Ну, времен очень много. Там по три времени на каждое. Настоящих опять? Три, там, да-да-да-да-да. Прошлых три, позапрошлых четыре, да-да-да.
Что за языки такие дурацкие?
Но самая большая сложность – это сослагательное условное наклонение. То есть вот это «если бы да кабы», и «я бы сделал, если бы», вот это вот все, особенно если в прошлом времени или в будущем, это самое сложное для согласования. Даже сами итальянцы путаются. Это нас немного успокаивает.
Ладно. Вот. Елена Искунцева пишет, что для певцов итальянский близкий. Ну, видимо.
Ну, в смысле, что опера
там? Нет, но для оперных певцов все очень просто.
Вон, мы видели, как Металлик. Металлик по-русски пел.
Ну, ты слышала же, да, вот этот?
Что?
А то в городе было Казани.
На русском,
грозный нет? Грозный царь веселелся.
Обидели Еродьева. Вот Алексей.
Конечно.
Можно было бы, кстати, рассмотреть. Что вместо того, чтобы детские лагеря организовывать, можно в оперу пойти, стать звездой.
Чего? Знаешь,
будешь и путешествовать
повсюду. Я единственное, только в рок-оперу, если
пойду. Все время аплодисменты.
Конечно. My mind is clear now. Вот это вот. At last. Ну и прочее там. Ну, в смысле, ты поняла. Иисус Христос суперзвезда. Но я бы Иуду не хотел. Мне нравится Пилат. Пилат.
Да.
Вот. Мне нравится Зелот. Симон. У Христа интересные партии, но мне в принципе не очень нравится. Иуда, ну, вот Heaven on their minds, интересно. Пойдем дальше уже, да?
Да.
Все, мы всех повеселили?
Всех повеселили.
Мы узнали, кто настоящий предатель?
Узнали, кто все, настоящий предатель. Все.
Не хватает ваших песен, драйва, эмоций, пишет Оля-ля. Да меня это, как это сказать, восставшие из ада все затроллили. Они говорят, что не надо веселья, давайте серьезно. И окей, окей, будет серьезно. Че, какие проблемы? Я только так и не понял, зачем. Ну, они хотят серьезно, будь серьезно. Настя, к чему мне это все веселье? Я что, весельчак, что ли?
Конечно. Большой?
Ты же знаешь, что на самом деле я не весельчак, что я абсолютно пьеро.
Да.
По сути своей. Да. Я, ну, не Пьеро, наверное. Что это? Гамлет какой-то. Хожу там, хожу там с какими-то черепами, и там Йорик, там за что, почему? Вот это мое обычное состояние. И я подумал, на что я буду нервы тратить, веселить всех? Пошли все вон. Правильно?
Да.
Пускай всех веселит кто?
Кто?
Не знаю, Галкин пускай всех веселит. Он в замке живет? Живет. Хотя у него задача веселить только одного человека по факту. Правильно?
Ну, не знаю.
Ну, правильно, а что? Работа у него такая, знаешь. Вот тоже бывает, как складывается. Ну вот, говорит, как ты можешь упрекать Соловьева за вид на жизнь? Ты же космополит, пишет Пайк.
То если бы он не упрекал других в предательствах, может быть, бы и не пришлось бы.
А ну, так, понятно, все друг друга упрекают.
Да разве где что-то упрек?
Да я нашел. Да, не знаю. Я тебе так скажу, но есть патриотически настроенные люди на планете, на нашей, в нашей стране. Почему-то я не знаю, как-то они кому особо не нужны. Вот, может быть, конечно, вот убежденность мешает, Настя.
Да.
Убежденность. Всему, конечно, ты же сама говорила, убежденность нельзя вот убежденным быть. Надо быть таким, типа. Ну, типа, в 13-м году ты такой: Крым? А зачем вам Крым? А в 14-м этот день мы приближали как могли, да? Ну, вот так, наверное, надо. И тогда да. А если ты последовательно там: Россия, Россия, за Русь матушку, за Русь на танцполе порвусь. Да. Да,
что?
Да, конечно.
Иеромонах Феофан?
Ну, скорее всего, что-то из этого, из этой оперы. То как бы нет, понимаешь, как бы нет, это несерьезно. Да, оказалось, я 32-летний уроженец Харькова, придерживаюсь умеренных взглядов, что вызвало серьезное удовольствие участия фанатов. По какой-то причине мы с русскими стали врагами. Что это такое, я не понимаю, что-то какую-то высылку прислали, Ярослав. Давай дальше пойдем, у нас какие-то еще новости есть по этому детскому лагерю. Просто потому что я не хочу брать какое-то мелкотемье, ну, совсем ненужное. совсем не нужно.
А придется, видимо, потому что пока, к сожалению... Ну, то есть вот у нас есть... Это ты? А, нет, это...
Это я. Привет, Настя. Я вернулся, да.
Сейчас там уже на место и фургал приехал, и вот они осматривают эти обгоревшие остовы. И понятно, что все в стрессе находятся, потому что никто не знает, что говорить.
Угу.
И фургал говорит...
Фургал вот, спрашивает, кто виноват, кто и почему у нас разрешение. Так получается, что ни черта никто не виноват, когда кто-то же должен быть виноват. Ну и просто короткая новость по Москве, если позволишь. Московские власти закупят 900 километров бордюров. По данным газеты «Коммерсант», за последние 5 лет столица приобрела гранитных ограждений почти на 13 миллиардов рублей.
Ну это вот. Хорошо, если они будут стоять, потому что этот ужасный бетонный... поребрик, который осыпается крошкой.
У меня сделали в Перове. У меня здесь в Перове. Да. У меня сделали бордюры во дворе.
Прикольно.
Новые.
Понравилось тебе?
Ты знаешь, сделали хорошо.
Удивительно.
Не понял.
Редко такое бывает. Но сейчас нам напишут, что...
Сейчас напишут все, что я изо всех сил спасаю Собянина, и не надо мне спасать Собянина.
Позвольте нам быть искренними в этот момент.
Нет, нет, Настя, нет, что ты, нет, ни в коем случае. Надо всегда, надо с кем-то бороться, понимаешь? То есть если даже бордюр у тебя нормальный...
Я предлагаю бороться с тем плохим окружением, которое нас окружает в городской среде. Бетонные, крашеные вот эти вот заборчики, которые стоят вокруг травки отвратительные.
Они не
которые...
бетонные, они металлические, зеленые, желтые, эти...
и синие. И бетонные белые. Бордюры, бетонные то, что бордюры. В Москве называется бордюры, которые теперь не красят, потому что их будут менять, слава богу, но вот эта ежегодная покраска, вот это все это осыпающееся слой за слоем и в то же время покрывающаяся краска, это ужасная вещь, от которой реально стоит уходить.
Через год станет старым, будут снова менять, Нилс Майкл говорит.
Нет, гранит не станет. Посмотрите в Петербург.
Честно, даже если и поменяют, я буду только за. Вы же меняете себе жен, когда они становятся старыми? Что, нет, не меняете, что ли?
А. Кто как? Кто как? Жительница Дагестана заключена под стражу на 2 месяца после смерти ее падчерицы от побоев.
А, у нас, кстати, странные новости по детям еще идут. Вот там побои 4-летней девочки.
Да, да.
А кто может побои нанести 4-летнему ребенку?
36-летняя жительница Дагестана нанесла побои своей падчерице, в результате которых 4-летняя девочка попала в больницу. Спустя несколько дней она скончалась. Согласно выводам судебно-медицинской экспертной комиссии, смерть ребенка наступила в результате полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Было установлено, что ребенок был травмирован неоднократно, получая удары тупым предметом по голове. На теле ребенка также обнаружили следы старых побоев.
Хочешь еще краску тогда, да? Давай. Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына. Мальчик освободился и рассказал все продавцам ближайшего магазина, которые обратились в полицию. 46-летнего жителя Белореченска теперь допрашивают следователи. И что еще? Возбуждено уголовное дело. 10-летнего сына в сарай своего отвел, расположенный в доме, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа. Пока ребенок сидел в сарае, мужчина вместе со своей беременной женой и вторым 4-летним ребенком отправились в перинатальный центр, потому что у женщины начались роды. Оставшийся на цепи мальчик смог освободиться и к вечеру добрался до одного из местных магазинов, где рассказал работникам о произошедшем. Они обратились в правоохранительные органы, уголовное дело возбуждено по статье о незаконном лишении свободы. Несколько лет тюрьмы грозит этому мужику. То есть у него жена рожала, и он решил, что 10-летнего надо приковать...
Надежнее
пока,
будет, да. Чтобы не убился, наверное, вот так.
Слушай, а в целом-то, Настя?
Нет, не за шею и не так. Нет, нет, нет.
А как есть, надо было? Другие. За руку?
Ну, надо было, во-первых, с собой взять. Это собой? Самое простое. Да, да. Но, видимо, он нашкодил.
Может, они на мотоцикле с люлькой?
Накануне. Его, видимо, решили так наказать. Я так предполагаю. Ну, так, зная жизнь. Но на самом деле...
Удивлен продавцам.
Ужасно.
Другие бы папаши сдали, они в полицию звонили, считает Юрий. Юрий, вы, наверное, пересмотрели фильмов Звягинцева и Быкова «Вместе взятых». Да нет, люди звонят в полицию и не беспокоятся по этому поводу. Ну, не с кем оставить было, ни няню же нанимать, пишет Дмитрий.
С собой возьмите. Какая проблема?
Никогда не менял жен, более того, официально не был пока женат ни разу, пишет 23-й. Ну, 23-й, вы просто хитрее остальных, вы не женитесь. И у меня есть один знакомый, который так же делает. Ха! Да, ну а почему нет? Кавказский бульвар меняют бордюр, заборчик и травку. Третий раз за 10 лет ничего не сыпалось. Где деньги, там чиновник. Отстаю, рулю, пишет Эдуард. Бывает, Эдуард. Это и есть контроль. Страх перед женой, если с ребенком что-то случится, пишет 88-й. В магазин надо было с собой брать, пишет 23-й. Да, так что...
Хотите еще? Ребенок выжил, выпав из окна 11-го этажа многоэтажного дома в столичном районе Марьино. Это сегодня.
Он это традиционная история опять. Какого этажа?
11-й этаж. 11-й. На улице маршала Голованова. Ребенок выпал из окна. 7,
да, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Ну, относительно доброе, конечно. Пожалуйста, Максим.
Да, вы знаете, вот буду, наверное, всю жизнь вспоминать слова Доренко, который как-то сказал, что дети в этой стране – это рабы. Рабы своих родителей. И, наверное, пока вот эта ситуация в корне не будет исправлена, будут такие ужасные...
И как же ее исправить?
Я не знаю. У нас есть умные мужи, у нас есть... целый институт там людей, защитников, всяких разных, наверное,
нет, так не пойдет, потому что это лишний раз доказывает и другие слова нашего главного редактора бывшего, Сергея Доренко. Народ-ребенок. То есть, понимаешь, да? Дети у нас рабы в стране взрослых.
И взрослые
рабы. А взрослые у нас дети. Потому что у нас же есть умные мужи в институтах, которые решат за нас, как оно должно быть. Конечно. Конечно. Давайте напишем сейчас письмо. Известно, президенту. И он за нас решит. Настя, это не отсылка к тебе. Как вас зовут?
Спасибо. Знаете, я вот вспоминаю, мне знакомый, собственно, друг моего отца, он старше, он воспитывался в деревне. Вот родители выходили работать там в поле. Но он потом ученым стал, университет закончил. Но маленького, его, наверное, лет года два было, его за ногу привязывали к этому самому, к столу, просто чтобы он не искалечил себя. Угу. Поэтому я не думаю, что отец это что-то такого зверства какого-то.
На шею. На шею.
Ну, цепь. Да, на шею, конечно, это проблема. Да, но за ногу, в принципе, привязал, он бы развязал бы себя.
Это как,
ну, да,
знаешь, собачек иногда тоже говорят. Но она же не задушится, спасибо, собачка, она же чувствует, что, слушай, ошейничек, ну, ей давит, Настя, и она, ну, не будет убегать.
Слушай, ну, небольшая проблема. Ну, правда, ну, что теперь, сажать?
Проблема, но, ну, не такая большая.
Сажать, что ли? 7-3-7-3-9. Ну что, лучше сейчас будет?
Курс приемных родителей надо пройти.
Ну, надо было просто объяснить.
Кстати, я бы...
Алло.
Рекомендовала.
Курс приемных родителей. Здравствуйте, Алексей. Ну, эти, ну, как бы дети разные бывают.
Ну, конечно, бывают конченые мрази. Их надо приковать за шею, да. А лучше прямо сразу застрелить. Конечно, я понимаю. Спасибо большое. 7-3-7-3-9-4-8. Спасибо большое. Очень ценный комментарий от вас. Спасибо. Алло, здравствуйте.
Алексей, Настя, здравствуйте. Максим.
Да, пожалуйста.
Вадим, такси, Москва.
Да.
Про этого ребенка вы должны были получить дополнительную информацию.
Да вы что?
Это уже старая тема.
Какую?
Ребенок очень непростой.
И что?
Я понимаю, о чем вы мне хотите сказать сейчас, что за шею.
Ну.
Но отец объяснил, что ребенок просто... больной, давайте так скажем.
Ну, больной.
Больной ребенок.
Так.
И, конечно, Настя, я сам многодетный отец. У меня четверо детей. Я вам желаю четвертого. Настенька, Алексей, примите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Там была непростая тема.
Ну, да,
вы изучите этот...
Да-да, спасибо большое.
То есть единственный возможный выход...
Я люблю наставничество выход... вообще. Был... Я люблю наставничество. Я всегда вдохновлялся, когда мне говорят, изучите вопрос. Значит, смотрите. Есть у меня некоторые знакомые люди, которые занимаются темой благотворительности. Значит, благотворительности, знаешь, в какой сфере? Детей,
какой?
Больных детей. Детей больных. Угу. Вот как раз у которых есть определенное отклонение. Чё-то я не видел, чтобы они приковывали их за шею к стене, к забору, еще
да,
куда-то.
Да, нет, да не афишируют, наверное.
Наверное.
Все, наверное,
сидят. Скорее
на цепи.
Всего, конечно, у них там на цепи сидят, им плошку какую-нибудь алюминиевую, да? Или оловянную бросили с едой. И те руками.
Месяцами он держал его на цепи в сарае, пишет Лента.ру. Уже подробности появились.
Это такой метод лечения, видимо, тогда. Значит, мы к этому приходим. Это метод такой.
Да.
Но он добрался до магазина как-то.
Успел пожаловаться.
И успел пожаловаться. И как-то так убедительно пожаловался, что все в это поверили. А если он такой невменяемый, как же он понял, что надо идти в магазин и там жаловаться? Настя.
Он его наказывал за проступки этот папа. Таким образом, мальчик работал в огороде днем, а ну а ночью его туда отводили в сарай. И, ну, он такой невыносимый был ребенок, видимо, что приходилось вот
так. Мне интересно, если меня посадить на цепь вот за шею.
Ой, Леша, ты...
Я насколько быстро я стану...
Хорошая бы программа
получилась. Настя, насколько быстро я стану добрым человеком, если меня держать
воспитанным
в сарае на цепи? Я думаю, что я никогда не стану человеком в принципе добрым.
Сейчас проводите.
Я думаю, что я буду ждать момента, когда я возьму нож и воткну его в башку своему же папаше. Нет?
Сейчас проводится доследственная.
Как только у меня появится возможность, обязательно его замочить просто этого негодяя. Разве нет? Неужели можно в ребенке воспитать что-то, приковывая его за шею, ну, цепью в сарае? Что в нем можно воспитать? Злобу,
еще смотри,
ненависть к этому миру?
Пострадавший мальчик, сын мужчины от первого брака. Отец лишил его мать родительских прав через суд и стал использовать мальчика на хозяйство во время каникул. О том, что десятилетним школьникам что-то не так, сообщила его учительница, но полиция, она сообщала регулярно, то есть она вообще видела, что что-то. Но полиция не заинтересовалась делом, уточняет телеканал 360. А местные жители рассказывали, что таким образом отец занимался воспитанием сына и пытался отучить его воровать. Вот что. Надо было руку рубить, мне кажется.
Кстати, да.
Самые действенные. Нечем будет воровать. Нет.
Это Хаммурапи?
Ручек нет и печенья. Знаешь, такой анекдот?
Конечно.
Ну вот. В настоящее время ребенок находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.
Боюсь, ну, вот Оля-ля правильно пишет, что вырастет из мальчика теперь маньяк и садист, к сожалению. Вот у меня такое же ощущение.
Ну,
что ничего хорошего,
если сейчас его там, ну, не знаю, все это так сложно, и даже
Настя, посиди
психологов...
полгода на цепи в сарае за шею.
Сейчас мне уже ничего не страшно.
Не, а мы вот сейчас, здесь, Настя, тогда... сейчас, мы в метафорическом плане этим и занимаемся с тобой, конечно. Чего ж тут говорить, но в детстве. Хотя и сейчас не хотелось бы.
Да.
Но это же тюряга, это же тюряга, это тюряга ни за что. Это отец держал в какой-то... Причем...
У человека отклонение, если психические, то надо лечить ребенка, водить к специалистам, терапии, обследования.
А он всего лишь навсего воровал.
Ну, это тоже свидетель, может
быть, в Госдуму зайди, через одного воруют. Что их теперь, приковать? Хотя, да, их-то можно и приковать, наверное. Ну, в смысле, хотелось бы, наверное. Сейчас в больнице чего-то, что-нибудь стырит, да? Ну, это смешная шутка, конечно, Ильич, да. Видимо, какой папа, такой ребенок, пишет Дмитрий. Возможно. А закончится после шумихи тем, что вернется ребенок в семью. Копехах какой-то.
При пожаре в лагере в Хабаровском крае пострадали, сейчас итог такой, давай, под итог. 12 человек, в том числе 7 детей, и один ребенок погиб. Пока так.
Ужасно. Мы будем следить за тем, что происходит в Хабаровском крае, и за тем, как развиваются там события. Естественно, все это услышите в наших новостях и в других программах. Мы же с Настей прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.